Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я не знал, какая сегодня будет тема, но вот мне только что сказали, что это презентация книги «Иллюзия реальности». Это одна из последних, предпоследних изданий, которое было написано, закончено зимой в начале этого года. Оно уже было представлено в Эксмо. Затем был конкурс «На благо мира» в Москве состоялся. Эта книга заняла первое место в читаемости. То есть, ну, успех литературной деятельности. Хотя я не являюсь литератором талантливым, эта книга не художественного жанра, размышления. Начал писать размышления на различные темы жизни. Почему? Ну, потому что я на самом деле размышляю о жизни, ищу смысл жизни, сколько себя помню, и изучаю веды. Ведическая литература труднодоступна, потому что не постигается эмпирическим путем. Ну, нашим обычным путем, что вот традиционное образование не постигается. Это литература, это знание. Поэтому есть как бы разрыв Востока и Запада, как мы в школе изучали философию или историю, но не изучали толком культуру Древней Индии, даже не касались этого. Почему? Я немножко понимаю сейчас почему, потому что это сложнейшая тема, оказывается, это по сей день для современных ученых и мыслителей. Миллер, когда был в Индии, он сказал, что Запад — это Запад, Восток — это Восток, они никогда не встретятся. То есть это лучше вообще отрезать вот, вне всякой конкуренции, потому что там есть все. Трудно это все как-то классифицировать. Назвал это все одним словом — индуизм. Вот, все, что он мог сделать. Как не разобравшись в этом. Так много религий, так много учений в одной Индии. Он сказал, нет, индуизм и все. Ну и тем не менее, западный мир, он с большим интересом относится к йоге, к Индии, древности вообще, к мудрости. Мы тоже с вами такие люди, каждый человек ищет что-то. Если он не является каким-то националистом, может быть, или шовинистом, ну, как бы такого склада человек, который всегда считает выше других, он просто игнорирует какие-то вещи. Но таких людей немного, такого толка, нацистского или националистского толка. Нам сейчас ближе идея единого как бы общества, единого государства, единого знания, как-то единства. Вот сейчас люди прогрессивные к этому стремятся, и веды как раз вот для этой цели, собственно, и нужны, когда мы готовы объединить свои силы, не только человеческие, говорится в Пуранах, но и жизненные силы всех живых существ. То есть когда-то люди общались с природой по-другому, и все живое помогало человеку взаимодействовать с ним. Сейчас мы каждый сам за себя, даже люди не очень-то помогают друг другу, и государства не очень помогают друг другу. Даже близкие люди не в состоянии надо помочь друг другу, позаботиться о родителях престарелых. Вот мы дошли до этого состояния, сложности в обществе, в семье. Но, с другой стороны, как описывает биограф Франциска Ассизского, иногда нужно в истории забыть все, чтобы начать как бы заново старую истину. Вот мы уже были капиталистами, коммунистами, и социализм строили, и уже все, то есть все прошлое перевернулось, все. Ни во что не верим, потому что все, ничто не оправдало себя в полной степени, но мы продолжаем верить и искать. И что же мы найдем в ведах, забытое старое? Интересный момент, когда учился в школе, я собирал всякие календари, такие были толстые календари, отрывные, бумажные на каждый год, их покупали, и там был день, неделя, и всегда какое-то было мудрое изречение, или пословица, или поговорка. Ну, в общем, чтобы интересно было, календари были интересны. И вот я уже изучаю веды как-то, помню, приезжаю к себе в родительский дом. Ехал оттуда, закончил уже учебное заведение, уже взрослый человек. И вот я иногда приезжаю в родительский дом. И что-то у меня так полка и остается своя, родители не трогают, как я в школе учился, там все мои принадлежности, там мои календари, все ценности, все мои дневники. И как-то я смотрю календарь, думаю, а что это его оставил, календарь за какой-то там год, 72-й какой-то, и 73-й, не помню. И думаю, дай я посмотрю, что тут ценного. И нашел там много пословиц мудрых. И вот я уже изучаю веды, и вдруг смотрю, а ведь все это было. в советское время тоже. Во все времена. Это народная мудрость. Бердяев был. Были мыслящие люди, были священные писания были также. Нам тогда не говорили, но они были. Люди иногда что-то цитировали оттуда волей-неволей. Как бы так к слову что-то говорили, что посеешь, что пожнешь. Это, оказывается, цитаты из священного писания. Я даже не знал. И так далее. А как это все ушло, я подумал. Если были эти ценности, почему мы их не воспринимали? Почему они сейчас вот в Новой России куда-то исчезли? Это место стало какая-то лично больше выгода, как-то деньги, все, бизнес какой-то, что-то трансформировалось мгновенно. Я думаю, а почему, как вот, почему не вошло? Почему именно какие-то вещи другие всплыли наружу и покрыли все эти хорошие? Я размышлял над этим несколько лет, и только в Ведах узнал причину. Не само знание ценно. Каждый из нас может быть правильные вещи. Это еще не является ценностью. Носитель знания ваш, то есть непосредственно говорящий, должен соответствовать этому. Ачар, прачар, как говорится. Ачар означает поведение, и прачар означает слово. Слово и поведение должны быть вместе. В этом сила и могущество. Так это называется живое, могущественное слово. Можно благословлять, а можно проклинать слово. Когда Эзопа спросили, что самое отвратительное в мире, он сказал язык. Язык самый отвратительный, язык отрицает, язык спорит, язык лжет, язык может предать, язык приносит боль, страшнее оружие в сердце, может слово ранить человека на всю жизнь, разрушить может его жизнь. И Ксанф, его философ, слушал, говорит, да, Эзоп, ты прав. Язык такое страшное оружие. Все самые ужасные вещи в мире творили языком. Мы свою судьбу строим тоже языком. Как складываются наши отношения? А нужно смотреть, что говорит наш язык, как мы управляем языком. Это выясняется, что мы не управляем языком. Знаешь, скажем, ну зачем я это сказал? Что меня язык дернул, черт вообще. К сожалению, мы не можем остановить эту привычку языка. Вот, говорить что-то неуместное, ненужное, лишнее. Эзоп, а что ж, самое прекрасное на свете, сказал сам. Язык, сказал. Я тебя накажу, Эзоп. Ты себе противоречишь. Ты точно сказал, что язык — это ужасная вещь. Доказал, почему ты говоришь обратную вещь. Да, язык соглашается. Язык выражает любовь. Язык говорит мудрые вещи. Языком можно построить вообще новую цивилизацию. Мир. Мир можно установить языком. Эзоп, ты опять прав. Язык, он и враг, он и друг. Как пользоваться этим языком? И вот этот носитель знания. И когда я об этом задумался, я понял, что мне нужно браться за себя. Конечно, я пытался тоже что-то влиять на мир, влиять на людей, что-то исправлять, как мне нравится, не нравится, как и все люди. Но в какой-то момент я понял, изучая веды, что нужно браться за себя, за свой образ жизни. Недостаточно просто призывать, говорить, утверждать какие-то свои истины. Кто из алкоголиков кого-то сделал трезвым? Такого еще не было примера. Он может говорить, не пей своему сыну в пьяном состоянии. Это не возымеет действия. Нет примера. Не соответствует. Ложь, двойственность. Называется лицемерие. Мы говорим правду, но не живем по правде. И мы говорим ложь. Потрясающая иллюзия. Это книга реальности. Иллюзия, собственно, об этом. Где же эта иллюзия кроется? В правдивых словах. Да, в языке, прежде всего, языком мы создаем эту иллюзию. Я говорю то, чего на самом деле не существует. Я о себе говорю то, чем я на самом деле не являюсь. И я думаю то, что на самом деле не существует. Мы планировали такую Россию? Нет. Мы планировали такую жизнь, как сейчас? Нет. Какая-то другая реальность, я и не знаю ее. Я понятия не имею, как эта жизнь устроена, куда она движется. Я не понимаю законов этого мира. И то, что я говорю, это просто мои фантазии. Почему? А я не живу с этим потоком. Я оторван. Есть общая воля, воля божественная. Я оторван, я не сознаю эту волю. Я не знаю этого потока жизни вокруг меня. Столько живых существ, столько времени, столько деятельности, куда это все и как это все... вместе соединяется, во что это превращается, неведомо мне. Я иду, не знаю куда, и ищу то, не знаю что, в полном неведении. Это размышление. Поэтому веда открывается только тогда, когда человек принимает ведический образ жизни, чтобы учить других людей, человек должен обрести определенные качества. Какие? Чтобы учить других, нужно самому стать учеником. То есть у каждого человека должен быть учитель. Особенно он родителем хочет стать, или отцом, или руководителем, ответственным человеком. Каждый за что-то несет ответственность в этом мире. Каждому, значит, нужен учитель. Сагурун, Вабхигачи, санскрит говорит, необходим, не просто нужен или кому-то не нужен, необходимо это все. Если мы берем воду из реки, молоко от коровы, откуда берем знания? Только от учителя. Нет другого источника. Но в наше время мы это пытаемся взять из собственного ума. Вот это иллюзия. Ум не является источником знаний. Тоже так долго я думал, что я сам додумаюсь как-то, ну, собственным умом нужно же, да, идти, так нас учили. Ты должен сам достичь чего-то, понять, осознать, добиться. В этом и честь, что ты сам это сделал. Веды говорят, нет, честь другому. Честь достойно принять знания в преемственности, не посрамить своих предшественников. Вот это честь. А не в том, чтобы выделиться. И нас обучали, конечно, я помню, на примерах великих героев, гражданской войны, Великой Отечественной войны. Наше поколение было воспитано только на этих примерах. Зоя Космодемьянская, Павлик Морозов, Алтая гвардия, Островский, как закалялась сталь, вот так мы учились. Такой характер мы воспитывали. Ты должен сам добиться своего любой ценой. И теория выживание, выживает сильнейший, то есть нужно тренироваться, закаляться, вот, работать над собой, чтобы стать суперменом, быть сверхчеловеком, как Островский, как этот коммунист в фильме, который, знаете, вот такую волю железную имел человек, Моресьев, вот эти все вот люди, вот, нам такие примеры. Герои, которые идут на смерть вот так вот легко ради Родины, ради других людей, нам давали такие установки. И так воспитывали. И это хорошо, с одной стороны, что мы воспитывались на таких примерах, мы были готовы ради чего-то жить, смысл жизни. Но я помню, когда началась перестройка и рухнула идея коммунизма, сколько людей упали вниз. Сколько? В 90-х годах в криминальных войнах в России погибло около 1 000 000 людей. В мирное время криминальные войны происходили. России, повсюду, говорите, бандитизм. Почему люди потеряли веру? А были героями, воспитаны как герои. И все это превратило вдруг в цинизм, в другую сторону. Все это была ложь, этот коммунизм нас обманули, эта партия нас обманула. И... Моя бабушка говорила, когда что-то случалось, не очень предвиденное и хорошее, нехорошее, она говорила, ну кто же знал? В сердцах, ну мы же хотели как лучше, но кто же знал, ну что, кого винить, ну мы же хотели как лучше. Она часто говорила, бабушка, 1,5 класса образования. Ну, после перестройки какая-то журналистка там берет интервью в какого-то партийца, бывшего коммуниста, в компартии уже все рухнуло, перестройка. И она его там просто вот, знаете, допрашивает при всем народе честном, что вы тут сделали со страной вообще, с этой партией, так называемой, коммунистической, все эти идеалы. И, значит, говори вот туда. Он сказал то, что говорит моя бабушка. Кто ж знал? Мы ж хотели как лучше, нас обвиняют. Но кто ж знал, что... Они не знают, иллюзия. Но эта тема сложная, что касается иллюзий, потому что есть сон, а есть сон во сне, и, знаете... Это сложный вопрос, то, что мы описывали в книге «Реальность и иллюзия», это уже был плод многолетних размышлений. А первая книга была «Карма», о карме. Размышления о карме. Какие виды бывают деятельности, кармы, какие последствия. Был первый шаг писательской деятельности по просьбе моих друзей. Я ни в коем случае не писатель, никогда не претендовал на эту роль, не претендовал. Нет, я не обладаю каким-то даром писательским большим. И в школе не отличался тоже письменностью. Но это была просьба друзей, просто небольшую какую-то маленькую книжку написать, познавательного характера, поскольку много лекций уже давали, да, широкого чтения такого, да, что ведам-то объяснить невозможно сейчас, сложнейшая тема, но простые вещи нужно уже знать нам. И первая была карма. Как-то мы написали, книга пошла. Книга пошла, и раз книга пошла, то я стал думать, что нужно туда следующий шаг, потому что следующий вопрос возникает о реинкарнации, иначе карма, закон кармы теряет смысл. Если человек не признает существование души, все остальное теряет смысл. Какой толк? Ну и что такая карма? Да после дня хоть потоп, хоть трава не расти, какая мир. Наслаждайся, после смерти ничего нет. Если ничего нет, то зачем описывать эти законы кармы? Какой смысл получился? Живи как хочешь. Обманывай, кради, главное, чтобы не было свидетелей, и все. Один убийца, он наемный убийца в 90-х годах, приходил на лекцию и спрашивал меня, слушал о карме. Он хотел поговорить наедине и сказал, что все, что вы говорите, правда про карму, что есть следующая жизнь. И все наши поступки, которые мы совершаем в этой жизни, мы ответственны даже в следующей жизни. То есть ничего не прерывается, не заканчивается. Мы все мы ответственны всегда за свои поступки. Если это правда, он сказал, то это страшно. Он очень серьезно воспринял и испугался, потому что говорит, я киллер. Ведь есть ли какой-то способ освободиться, очиститься от этой кармы? А его спрашивают, а ты можешь мне сейчас описать свои чувства, когда ты нажимаешь на курок, что ты чувствуешь. Его реакция была очень интересная. Он сказал, нет, ничего не нужно чувствовать. Если я начну чувствовать, я же не смогу нажать на курок. Если я буду чувствовать, что там человек, что там у него есть чувства, у него есть там мать, у него там дочь и прочее, как мне будет трудно нажать на курок, если я буду понимать, что это живое существо полноценное, мне нужно забыть, оставить это знание, выбросить из головы и просто мишень, все, и ушел. Обезличить все, выкинуть из головы все знания, забыть надо душу. Если я вспомню душу, я даже на червяка не наступлю. Такое живое существо в другом теле, точно такое же, как и я. Да, я не смогу совершить насилие, если это сознание развито. Значит, мне лучше огрубеть, стать таким, знаете, полуживотным, чтобы жить, как я хочу, по своим законам. Но реинкарнация, человек перерождается снова в какую-то форму жизни. Не всегда человеческую. В зависимости от поступков. Жил как свинья, как Высоцкий поешь. Ну, станешь свиньей. Уровень сознания, ты приобрел животного. Есть такая форма жизни, соответствующая этому сознанию. Если ты выше, ты можешь и выше пойти. Выбор. Мы перед выбором, мы люди. Выбор, поэтому принимать, не принимать, собственно говоря, здесь никак невозможно надавить на этот момент. Это исключительно выбор. Верить в душу означает желать, что душа существует. Слепая вера – это глупость. Сначала нужно желание, а потом нужно научные доводы. А научных доводов – огромное количество фактов. Сплошь и рядом будет быть. Стоит только захотеть. И также, если мы не хотим, мы найдем массу доводов, чтобы это отвергнуть. Это недоказуемо на уровне ума. Самадхи невозможно объяснить человеку, который не испытывал этого состояния. А тому, кто испытал это состояние, не нужно это объяснять. В любом случае, лишь опыт подскажет истину. И мы ради этого опыта кладем, ставим свою жизнь на карту целиком. И в конце мы с вами проверим. Сами почувствуем, как я живу. Экзамен. Это выбор. Всегда должны знать, что есть ответственность за нашу прожитую жизнь. Хорошо. И чтобы этих ошибок не совершать, уже потом следующая книга была «Уровни сознания», чтобы разобраться, как устроена структура человеческой личности, чувства, ум, разум, душа, сверхдуша. 5 факторов разбиралось в этой книге «Уровни сознания». Это для студентов, для людей такого научного склада. Эту книгу оценил Аманашвили Шава Александрович. Читал ее, он звонил мне, благодарил. То есть ему очень понравилась эта книга. Как гуманная педагогика, он тоже изучает человека, детей, тоже убежден, что дети приходят свыше, что они духовные, что мы тоже все духовные существа. Эта книга пришлась по душе. И затем было еще «Устройство общества», мы написали четвертую книгу. И потом, не помню, мы что-то еще писали. В конце концов, вот не так давно, «Иллюзия реальности», это был какой-то момент. Я ее писал до этого несколько лет, не мог, не знал, как ее писать, не шла эта книга. Потому что как действует иллюзия, практически невозможно объяснить. Это не знает никто. Есть такие истории из Бхагавата Пураны. Из Шримад Бхагавата, Маркандея Риши. Маркандея Риши – это древняя пураническая история. Когда это было еще, трудно сказать, миллионы лет назад, какие-то другие эпохи юги в Пуранах описываются. Маркандея занимался йогой, медитировал тысячи лет. Сейчас люди столько не живут, в другая эпоха. И он впал в самадхи, в транс, и осознал всеобщее единство, как бы соединился с этим сознанием вселенским. И в этом вселенском сознании Творец явился перед ним, форма Творца, из которой исходят все эти идеи, личностные формы, законы природы. То есть есть причина, живая причина всех причин, причина всего творения, источник всего. Маркандей увидел. И он был восхищен. Он испытывал дрожь, испарину, ликование, когда вот это самадхи, трансовое состояние, это экстатические эмоции, бурлящие. Волосы поднимаются дыбом, то есть сила чувств, пробуждается душа, личность в этом состоянии самадхи. И «Чего же ты хочешь, Маркандея?» — спросил Верховный. Маркандея подумал, есть только одна вещь, которую я не понимаю сейчас, даже находясь в самадхи. Покажи мне, как действует твоя иллюзорная энергия на все живых существ. Что все живые существа находятся в иллюзии. Майя. Майя — это вся вселенная природа. Весь космос майя. Мы тоже частички этой майи, представители майи. Мы друг друга тоже вводим в заблуждение как-то. Вот. Живем вместе, не знаю зачем. Убеждаемся, что все хорошо будет в будущем. Да? Слышали такое? Все будет хорошо, успокойтесь все, и мы успокаиваемся все. Кто это сказал, откуда мы это взяли? Ну, нам так хочется просто, чтобы все было хорошо. Желаем, чтобы все хорошо. Но нужно знать законы. Не просто желать, нужно дать знание, чтобы все было хорошо. И вот Маркандея спросил, как действует иллюзорная энергия? И этот прародитель верховный улыбнулся чарующей улыбкой. Осветил все вокруг своей улыбкой и исчез. Никакого ответа. Просто улыбнулся. И Маркандея подождал немного. Эта память пошла в сердце этого транса. И он стал жить внутри с этим трансом непрерывно. Продолжал свою йогу. Он понял, что у него не осталось никаких материальных желаний после этого. Он был самодостаточен. И вдруг ветер поднялся. Не бывал ли ветер какой-то, знаете? Вселенский ветер какой-то. Начали есть какие-то процессы во Вселенной. Он понял, что наступает. Пришло время пролая. Пролая – это значит конец вселенской жизни. Вселенная когда-то вся сворачивается, то есть это тоже временно. Она имеет начало, развитие и конец. Как эта маленькая Вселенная тоже имеет начало, развитие, увядание, исчезновение, растворение снова. Формируется новое тело, снова развивается, снова увядает, снова стареет, исчезает. И вот так все этот цикл происходит вечно. И он понял, что, скорее всего, наступает пролая, потому что и ветры подули, и вода пошла снизу и сверху, потопы, залило все. Он оказался в водах потопа. Не было больше ни земли, ни луны, ни солнца. Как будто не было никогда. Эта пролая длилась ровно столько, сколько длилась вся жизнь Вселенной. Маркандея не умирал в этих водах потопа. И он даже не знал, было ли все или не было вообще ничего. Столько прошло времени. В этом океане вселенском разрушения он единственный был свидетелем, Он называет чиранжив, то есть бессмертный. Йоги надо достигать этого уровня, но это вселенские йоги, земные, из клубов йоги совсем. Не об этом речь идет. То есть мы тоже йогой занимаемся чуть-чуть, как-то стараемся. Но есть люди, достигшие огромных высот в йоге, ну, они, собственно, могут жить сколько хотят в этом мире, и как хотят, и где хотят. Сами себе выбирают даже новое воплощение, или остаются в каком-то тонком измерении. То есть они не живут среди обычных людей никогда. Эти йоги-фокусники, которые возвращаются и показывают фокусы, чтобы что-то заработать, это другая категория. Они немножко ситх, только по воде могут ходить, там, чтобы показать другим чудо и получить какой-то деньги за это. Или достать с большого расстояния предмет, с огромного расстояния. Сорвать ветку с фруктами, скажем, из Марокко. Апельсин или банан взять здесь. Или что еще? Может быть, они могут повелевать какие-то настроения людям или управлять ними массово. Эти йоги очень сильные. Они могут создавать какие-то материальные элементы, предметы, кусочки золота. Но, говорится, вселенские йоги иногда могут создавать целые планеты. И как хотят, и живут там. Вот это был Маркандей Риши. Но во время разрушения Вселенной ничего не мог, он был беспомощен. Но он истощился за эти годы, он не нуждался в пище как таковой. У него была прана, там, йоги живут по-другому совсем. Фактически уже не было у него такого материального тела. И в конце концов он увидел какой-то свет вдруг, очень удивился. Через такое количество времени он был настолько уже измучен. Видел какой-то свет и поплыл туда. Остров. Баньяновое дерево огромное. Гигант такой, знаете, подселенный. Баньяновое дерево, шагающее дерево. Растет ветка, пускается корень. У него еще и ветка, корень, и она может на несколько миль так разрастись. Вот это одно дерево, уже непонятно, откуда оно выросло. Это целый лес. Один баньян. Баньяновое дерево. Он смотрит на чудо после всего, что произошло. Там на листочке баньяна, как фикус, маленький младенец лежит. И палец правой ноги во рту держит. И радостно хохочет, смотрит на него. Маркандей, он просто, у него никаких эмоций, не может понять. И этот образ его так привлекает, что не может оторвать глаз. Такая йога, такая медитация. Вдруг он понимает, это что-то необычное. Это какая-то причинная форма. Когда он подумал, ребенок посмотрел и просто зевнул так со скуки. И во рту увидел эту вселенную, которая была когда-то. И почувствовал отвращение к самому вообще существованию материальному и вошел туда же. И вдруг услышал голос: «Маркандея!» Сидит в медитации, как раньше. Все то же самое. Где только что был трансом, Вишну был перед ним. Прошло несколько мгновений, Маркандея. Всего лишь несколько мгновений. Ты пережил разрушение Вселенной. Ты спрашивал, как действует моя иллюзорная энергия. Ты что-то понял? Ничего. И так, мы живем в каком-то состоянии ума всю жизнь. Иногда случаются странные вещи с людьми, которые испытывают опасность. Это эпизоды из военных действий, когда улетает пуля, выстрел. И вы понимаете, что в вас выстрел. Ум так ускоряется, что вы начинаете видеть вылетающую пулю к вам. Все. Легко, медленно. У вас куча времени еще. Еще жить дожить. О, еще далеко. Ускорение ума, другое измерение сознания. Йоги владеют умом, в этом все суть. Если мы ускорим ум, наши способности тоже изменятся. Можем также замедлять, останавливать ум. А пробуждается другое измерение. Если мы останавливаем в другом измерении, мы приходим в третье измерение. Но это целая наука. На самом деле это очень трудно сделать обычному человеку. Нужно быть очень отреченным, чтобы практиковать такую йогу, чтобы путешествовать в Вселенную, разные измерения. У нас с вами обычная ситуация, у нас три измерения сознания, это солнце с наведениями, бодрствование, глубокий сон, беспамятство, все, что мы знаем. И вот с этого момента я начинаю эту книгу «Иллюзия реальности». Это то, что нам доступно. Каждые сутки мы испытываем вот эти три состояния. Сейчас мы бодрствуем. Ну, в какой-то степени. Ночью мы засыпаем, видим сны, другое измерение. И какую-то часть времени мы погружаемся в глубокий сон. Никто не знает, как это происходит. Иллюзии никто не может контролировать. Процесс засыпания, просыпания не в наших силах, не под нашим контролем. Там действует природа окружающая. Это необходимость. Мы считаем, что высшее измерение сознания – это бодрствование. Но мудрецы говорят, нет, ошибается. Это не высшее уровень сознания. Бодрствование и сон со сновидением равноценны, они говорят. Между ними разницы практически нет. День прошел, и его нет. Ночной сон прошел, его тоже нет. В чем разница? Дневной сон, ночной сон. Все приходящее, то и другое. Так, надо изучить хорошо, что же происходит в глубоком сне. Есть институт сна. Изучают. Ну как изучают? Спящего человека и какие-то прикрепляют электроды и фиксируют биотоки. Вот пытаются понять, что по импульсам происходит. Ну, очень сложно что-то сказать. Одно сказал институт сна, одну вещь, что сон человеку не нужен вообще. Нужен отдых. В этом что-то есть. В этом описывается, что глубокий сон называется сушупти. Это и есть высшее измерение сознания. Но одна проблема. Мы не сознаем его, это состояние, когда впадаем в него. Мы называем это беспамятство. Ничто. Не можем описать его. Единственный симптом, когда мы пробуждаемся, мы чувствуем, что мы полностью восстановлены и отдохнувши. Это факт. Никто еще не восстановил свои силы, лежа на постели без сна. Невозможно. Не происходит. Ими нужно погрузиться вот в это бессознательное состояние. И там, как бы, мы с вами подключаемся к какому-то другому источнику, источник всего живого, который поддерживает все живое. И вот он восстановит наши силы ментальные, физические, интеллектуальные. Все полностью. Но это не такая простая вещь, глубоко спать. Йоги учатся этому. Если вы ходили на клубы йоги какие-то, то там учат расслабляться. Обязательно нужно уметь расслабляться. Это тоже непросто. Оказывается, мы не можем расслабиться. Это нужно учиться этому. И вот когда мы достигаем хорошей релаксации, мы можем попасть в глубокий сон на какое-то короткое время. И иногда такие йоги говорят, какая была медитация потрясающая. Это была не медитация, это был сон. Говорит, я так хорошо вообще провел сегодня йогу. То есть прилив энергии. Но это еще не медитация. Это просто был глубокий сон, элемент глубокого сна. Успокоение. Обычно, если не говорить о йоге, в жизни так спят дети. У детей любой сон лечебный, целебный. Вот уже у взрослого человека нет. Почему? Дети могут спать глубоко по одной причине. Когда они знают, что их любят, и они любят маму рядом. Я люблю маму, мама любит меня. Вот они чувствуют эту глубокую защиту, и глубоко погружаются в сон. Будете разбудить ребенка, а пушка не разбудишь. Такое доверие, смотрите. Никакого страха, то есть под защиту все чувствуют, любовь есть. Если у нас нет в жизни такой любви, сон глубокий уже не может быть у нас. Есть другой фактор. Деятельность. Если наша деятельность нечистая, если наша деятельность неправильное, тоже человек может глубоко уснуть. Если мы зарабатываем деньги, а потом думаем, как сохранить эти деньги, куда их положить, как не потерять, но нужно снотворное принимать. Человек лишается сна постепенно. Это написано в Ведах. Человек, привязанный к плодам своей деятельности, теряет сон. Теряет сон, теряет связь с четвертым измерением. Потому что рядом с сушупти Турья находится. Турья – это четвертое измерение. Себя. Там уже осознанное существование. Это как перейти рубеж, вот, вот перегородку. Сушупти как перегородка тьмы, перешагнете, а там свет. И йоги учатся бодрствовать и спать в одно и то же время, одновременно. То есть это как бы глубокий покой, но в сознании. То есть можно осознавать, что происходит в этом состоянии. А что там происходит в этом состоянии? Открываются законы бытия. Вот это нас и лечит. Можно пойти другим путем. Просто прочитать эти законы бытия, усвоить их. Уже начнется процесс. Что, собственно, дается человеку через священные книги? Заповеди. Это все четвертое измерение. Это те законы, которые реально существуют в этом мире, которые мы можем игнорировать или не сознавать. И именно вот этот неконтакт с этими законами нарушает наш сон, беспокойство поселяется в уме, расход жизненной энергии, снижение иммунной системы, болезни и все остальные проблемы. Видите, как важен глубокий сон? Не такая простая вещь. А если еще взять пищу, рассмотреть человек, что человек ест? А? Все, что он думает, можно есть. Опять манадхарма, опять религия ума собственного. Я сам изобретаю себе правила и предписания. Нет, нужно священные правила использовать. Безукоризненные, чистые. В ведах так это отражается, культура. А, поступай с другим человеком так, как если бы ты хотел, поступали бы с тобой. И смотри на чужую собственность, как на мусор. А на всех чужих женщин, кроме своей жены, как на мать. Это вот в трех правилах описывается. Вот эта связь с четвертым измерением. Живя по этим принципам, человек начинает ощущать, воспринимать законы бытия. Как бы сотрудничать с ними. Но в современном обществе нас этому не учат. Нас говорят, нет, ты хозяин своей жизни. Контролируй все сам. Себя и других. Детей, жену контролируй. Ругайся с ней, не соглашайся, ставь свою правоту со всеми, добивайся своего. Стань сильным. Развивай наше ложное эго. И в результате у нас разводы, брошенные дети. 70% с лишним. Но это не предел еще. Где-то и 100%. Какие-то места. Так практически все сеют. Все разваливается на глазах. Что мы неправильно используем данную нам вот эту систему жизни, которая уже устроена по-другому, она имеет божественный источник, имеет источник, имеет замысел. И мы тоже должны войти в этот замысел. То есть книга «Иллюзия реальности» описывает вот эти как бы законы бытия. Ну, то есть не я их описываю, нет. Я просто размышляю над тем, что написано в ведах, в других священных книгах. Моя задача была показать научность и логику в этих утверждениях. Не надо все старомодно, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Сейчас другое время, неправда, не другое время. Законы неизменны. Вселенная не изменилась. Это мы изменили что-то и думаем, что жизнь изменилась. Неправда. Ничего не изменилось. Можем строить заводы, можем строить атомную бомбу, можем строить самолеты, можем строить дороги, новые города, новые технологии. Но ничего не изменилось. Земное притяжение осталось то же самое. И мы едим пищу, которая выращена на земле. Если мы будем выращивать ее по-другому, мы не будем здоровы. Мы все сгинем просто. Закон не изменен. И солнце светит так же, как раньше. И воздух нужен то же самое. Истина совсем в другом. Сейчас человек забыл об этом. Истина в том, что нужна чистота человеку. Чистый воздух, чистая вода, чистая любовь. Мысли чистые. Чистая пища, чистота, сестра божественности. С этого начинается развитие сознания человека вверх, осознанность. И когда мы жили еще, мы же не могли себе представить в своей юности, что когда-то воду люди будут продавать в магазинах. Вот книга пришла, смотрите. Не могли себе представить, ну, не знаю, тут есть новое поколение, для вас, может, привычное. Не могли себе представить, что воду будут продавать в магазинах. Сейчас уже гипоксия в крупных городах, особенно пожилые люди. Категорически не рекомендую врача оставаться жить в городах, потому что не хватает кислорода, воздуха, гипоксия, другие проблемы. Нужен свежий воздух, нужно что-то выращивать на земле. То есть нужно вернуться к простой естественной жизни отчасти. Не то, что мы должны забыть технологии, нет, их можно использовать на благо, пока не придет время. В Индии отошел в один офис вечером. Я не знаю, что там зашел, что-то спросить или попросить. Но я увидел интересную картину. Это Южная Индия причем. Южный офис. У них там тоже есть свои компьютеры, там есть счетные машинки. И там был конец рабочего дня, я сидел, ждал, и за столом сидел в этом офисе один интересный человек, индус, типичный индус, если те были люди, ну, в каких-то там костюмах полуевропейских. Это был типичный индус, там как-то весь завернут в каких-то вот тканях, там в каких-то весь перстнях, там тюрбан у него такой был, тут рубин, в общем, такой человек, и какая-то черная точка тут между бровями в офисе. Стол у него пустой. И все люди там со своих столиков, там у них счетные машинки с бумагами, бумаги перед ним разложились с цифрами. Вот полный стол бумаги с цифрами. Вот просто каждый перед ним клал свой лист бумаги. Этот человек брал так свои пальцы, вот так смотрел одновременно как бы на весь стол, вот так вот глазами делал, вот так вот делал все пальцами и сразу говорил цифру ответ. Все складывал, все считал, все, что должен был с ним произвести делать. Без счетной машинки. За секунду. Поэтому нам скоро не понадобятся счетные машины. И компьютеры тоже. И виртуальная реальность тоже скоро не понадобится. Но кому-то нужно. Кто-то без этого не сможет жить, потому что скука внутри. Ничего интересного внутри нет. Недавно видел эксперимент один, записанный. Но он повторил его, этот эксперимент. Это уже проверяли человека, закрывали на трое суток в одиночную камеру, особую камеру, абсолютно белого цвета, все, полы, потолки, стены, кровать белая, простыни белые, даже пищу подавали смешанную в белых бутылках, то есть одно единообразие. Свет горит круглые сутки монотонно, часов нет. Вот в этой ситуации, где там ни окон, ни дверей, закрывают человека, ну, собственно, он может открыть дверь в любой момент, когда захочет. Потому что опасный эксперимент. Согласно тем исследованиям, первым выяснили, что трое суток, если человек выдержит какое-то, то у него повреждается разум, тонкое тело. Там психическое отклонение может быть. Поэтому осторожно с этим. Ну и поэтому он может, если уж очень трудно, невыносимо, в какой-то момент, выйти оттуда. Дверь не закрыта на ключ. Но он должен терпеть, пока не позовут. Подопытный человек. И такой эксперимент проводили. И вот один, по-моему, из французов, не помню, кто-то недавно снова повторил это, выяснил, смогу ли я эти три дня прожить, и что я буду чувствовать, и в общем, пошел этот эксперимент. Уже через полчаса он не знал, чем заняться. Там нет ни книг, то есть ни телевизора, ни компьютера, ни телефона, ни окон, ни дверей, ничего на стенах, ни на полу, все одинаково. Одежда у него тоже такая белая, как бы. Через полчаса он начал играть с подушкой, начал бегать, приседать, хотя раньше когда-то вообще в жизни не делал. Упражнения стали какие-то делать. Шло время, он уснул, проснулся. И он не мог понять, день, утро, сколько времени прошло. Затем начались галлюцинации. И он уже не мог понять, находится ли он в состоянии бодрости или спит. Кого-то видит, с кем-то разговаривает. То ли это снится, а может, на самом деле кто-то пришел. То есть ситуация очень-очень сложная. Очень-очень сложная для психики человека. Мать его пришла через там где-то полутора или двое суток и по монитору смотрела, как ее сын уже не знал, что делать, просто обхватил голову руками, просто ждал мучительно, когда все это кончится. И она лила слезы и проливала слезы. И ждала, чтобы только он, наверное, не сошел с ума. Вот что такое мы внутренний мир, смотрите. Мы летим в самолете, там уже придумали видео обязательно какие-то, должны быть вещи, или что-то там раздают читать, или как-то разнообразили, или иллюминаты, нужно что-то посмотреть, иначе тоже можно сойти с ума, эту спинку смотреть 2-3 часа, знаете. Бывает полет очень долгий, очень трудно. Лифты делали там на высотные здания, там сотый этаж какой-то, и люди жаловались, да, такой так долго, там 5-6 минут мы туда едем, боже мой, ну это невозможно. Решили проблему, как зеркало поставили. Все, жалобы прекратились. Все, уже можно смотреть туда-сюда, уже как-то, понимаете, я самый интересный, кто вообще. Вот это ум человека. Он же постоянно какая-то пища. Другой эксперимент провели тоже недавно. Сделали такую машинку, какую-то нелепую. Ну, такой диск, как юла, с такой кнопкой просто. И предлагают подопытному человеку нажать на кнопку психолога. Ну, он нажимает, бах, и током ударило. Еще, говорит, хотите попробовать? Нет, не надо, смеялся. Не хочу больше, что током меня било. Помещают в отдельную камеру. На полчаса просто посидит. Опять же, ничего. Ну, и рядом вот эта вот штучка. И он сидит. И через полторы минуты уже нажимает эту штучку, что нечего делать. И хоть что-то он его бьет, он смеется, ему как-то разнообразие какое-то. Так вот, почему мы сейчас так зависим от этих технологий, от этих смарт-телефонов, от этих компьютеров, от этого интернета, от этого виртуального ряда? Потому что мы теряем способность жить внутри себя, переживать творческую потенцию, данную человеку свыше. Почему нужны эти восходы, закаты, эти разнообразия, леса? Да! Размышления, созерцание, постижение, поиск, то есть творчество, там целый мир внутри человека отражается, вот это вот он должен прожить это все. По-настоящему прожить. Не как он придумал, а вот лес там с медведями, понимаете, там, или с тиграми, вот там, по-настоящему, ты можешь умереть там. Да, ты должен разум иметь. Должен познать эти грани жизни, изучить все это. Даже с риском для жизни мы все это делаем, видите. А тут в виртуальной реальности одеваете масочку, нажимаете на программу, загружаете, и вы там в океане, тут акулы плавают, no problem. Разум не нужен, только наслаждайся жизнью. А суть в другом. Развить человеческий разум, осознать высшую цель жизни, то есть этот мир создан с этой целью, чтобы человек в нем жил полноценно, не прятался от него в своих квартирах. Чтобы хотя бы он пищу сам себе выращивал, а не покупал эту пластик в магазине. И мы это уже прекрасно знаем, и все равно покупаем. Почему? Сила разума ушла. Мы не знаем, как. Мы не способны. Мы уже знаем, что все этот путь не тот, искусственный путь. И все же у нас не хватает силы разума жить по-другому. То есть иллюзия побеждает реальность нашей жизни. И сильнее оказалась иллюзия. Это как... Человек женат, влюбляется в другую женщину. Иллюзия становится сильнее. Смотрите, он бросает семью, детей, все на свете. Ради этой любви. Хотя он знает по опыту. Другие говорят, старые, через пару лет это все кончится, привыкнете, будет то же самое. И все равно он не способен. Не способен. Иллюзия сильнее. Телефон сильнее, там чего только нет. Понимаете, какие игры, вот сейчас дети туда входят и все. И ничего не можно сделать. Не интересны ни уроки, там, ни науки. Ничего не интересно. Такая иллюзия. Поэтому, конечно, нужно распознать какие-то вещи. Где же все-таки реальность? Где же я? Где же тот герой жизни? И это я живу по законам сурового мира. Но вот это и отпугивает человека. Трудности. Комфорт привлекает. Вот эта иллюзия комфорта. А наш духовный учитель сказал, вот есть два вагона. Один люкс. Но он никуда не едет, он отцепленный вагон. А другой общий, но он едет по назначению. Куда вы сядете? Все говорят, ну, конечно, мы должны сесть в общий вагон по назначению поехать. Если мы же в люксе сидим, в цепле. Но вы садитесь в Москву в люкс в цепле. В жизни вы делаете это. Вы не задумываетесь, куда он едет, он вообще никуда не едет. Вот какой рассеянный, с улицы бассейна, сел в цепленный вагон. Еще поспал немножко, снова глянул в окошко, с платформы говорят, это город Ленинград. Вот какой рассеянный, с улицы бассейна. Он еще поспал немножко. Снова глянул в окошко, а спокойно говорит, город Ленинград никуда не едет. О, поезд. Вот так написано. Что-то в нашей жизни такое происходит странное. Мы повторяем снова и снова и снова, в циклах наводимся. Суточные циклы, недельные, месяцы, годы, одно и то же, превращается жизнь в рутину. Неинтересная вещь, понимаете, рутина, однообразие. Хотя должно быть разнообразие, вот рутина. А что? Почему? Почему это снова и снова повторяется бессмысленно, бездумно? А не усваивает человек урок одного дня. Потом повтор. Снова повтор. И так будет вечно, пока он не осмыслит сегодняшний день. И уже завтрашний будет другой вид. Вопрос осмысления, реальности. Это как в школе человек учится в каком-то классе, целый год проучился, не усвоил, ну, на второй год цикл просто снова. Не усвоил, снова. Итак, сейчас на планете у нас сколько? 7 миллиардов людей. А вы уверены, что они все высокого качества, эти люди? Они в циклах находятся. Они не прошли просто урок. Вот они рождаются снова и снова. Но так они усваивают, зачем они рождаются, зачем они снова-снова рождаются, зачем они живут, понятия не имеют. Эти люди просто приступают к каким-то повседневным делам. И думают, что заработав деньги, решат все свои проблемы. Вот так они думают в голове. А на самом деле не решается ни одна проблема таких людей. Не покупаются настоящие вещи, не продаются. Так всякие штучки за деньги покупаются. Итак, внутренняя жизнь человека, она будет очень богатой. Ну, мы говорим, это, наверное, дар какой-то, свой талант, редко в истории случается, что были такие одаренные люди, которые создают что-то великое, красивое на века. У меня была мечта создать какое-то произведение художественное, великое. Еще когда я учился, я думал, наверное, я должен что-то создать великое тоже. Живописное. Я, мне сказать для этого, если ты хочешь что-то серьезное сделать, нужно работать каждый день. Каждый божий день художник, каждый божий день работать. Ну, я и работал каждый день. Мне это было интересно тоже. Конечно, это был поиск, это было мучительно. Найти красоту, гармонию, боже мой, сложная задача. Это под силу только очень, очень талантливым и мудрым людям. А я тоже пытался что-то подражать, это смотреть и так далее. И однажды ко мне пришел друг, говорит, пойдем там на море, там баскетбол, там поплаваем, поиграем, там развлечемся, отдохнем. Я говорю, нет, надо работать. Я должен работать. Должен терять время. А, ну ладно, другой раз. Другой раз пришел, пойдем, развлечемся, туда. Говорю, нет, надо работать. У меня на стене висела Мона Лиза Леонардо да Винчи. Он сказал, ты, наверное, хочешь стать вот таким? Разгадал мой план. Я стеснялся. Говорит, ты, наверное, хочешь стать великим художником. А ты знаешь, что говорит, для этого нужно? Ты должен забыть все остальное вообще. Ты сможешь так жить? Вряд ли, говорит, ты же не такой, пошли отдыхать. Но я подумал, прав. Когда-то ко мне пришел один человек в Москве и сказал, знаете, у меня проблема с дочерью. Поможете мне? Я говорю, а что с дочерью? Ну, ей уже там, 21 год. Но она говорит до сих пор еще ребенок физиологический. Нет, говорит, изменений нет. Она вот эта девочка вот такая еще, у нее физиология девочки. Я говорю, а что, чем занимается? Балет. Вот будет примой в Москве. А, значит, что это без выходных, диета, ни друзей, ни подруг. То есть это полное погружение вот этот балет, вот крутиться на этом, вот, на этой пуанте, понимаете, это все дела. Я говорю, ну, приводите, я посмотрю, поговорю с ней. В остальном, ну, все нормально, вот только не развивается. Нет, нет интереса ни к мальчикам, ни к подругам, ни вообще ничего этого нет. И она пришла на следующий день с отцом, знаете, этот образ у меня до сих пор в голове. Такой чистоты я в жизни не видел. Это ангел какой-то пошел. Открытый, красивый ангел, знаете, такой. Вот, ни мысли, ничего за душой нет вообще. Она как 14-13 лет манджари, знаете, называют таких выйти. Манджари — это бутон не раскрывшегося цветка. Уже запах есть, а цветок еще не раскрылся. Вот такой вот невинный, чистейший человек. 21 год. Я говорю, так оставайся так вот всегда. Чего вы беспокоитесь? Ну, как-то мы там говорили, полноценно, все, интеллект у нее потрясающий, ясный. Но чтобы достичь какой-то цели, нужно погрузиться туда. Да, и веды говорят, ты можешь погрузиться, получить знание, погрузившись в знание. Если ты одновременно хочешь чувство наслаждать, невозможно. Либо огонь, либо вода. вместе невозможно. Если ты говоришь, я буду получать знания, пойду в институт, а там у меня девочки и мальчики, там студенты развлекаются. Невозможно. Так не получается знания. Невозможно так получить. Контроль чувств нужен. Ученичество проходит до брака. Что в браке уже невозможно контролировать чувства. Там уже идут другие отношения. Нам в силу уступают сексуальные отношения, другие обязанности и так далее, и так далее. Там следующий этап ответственности. До этого обучение идет. И там запрещено общаться близко с противоположным полом. Дальше сидеть за одной партой. Иначе вы ничему не научите человека. Потому что он находится в иллюзии. Иллюзии присутствия противоположного пола. Когда-то я давал лекцию в военном училище мальчишкам. Одни мальчишки. Это было потрясающе вообще, потрясающе, отличающее от всего на свете. Или отдельная, если женская тема, тоже интересно всегда. Но когда вместе все смешано, совсем другая атмосфера. Мужчин как подменяют вообще присутствие женщин. Полностью меняется человек присутствие женщин. И иллюзия любовь и противоположный пол не совсем одно и то же. Путаница идет. Мы путаем секс с любовью. Мы путаем правдивость с наглостью, допустим. Многие вещи путаем. И откуда эта путаница? Изначальные вещи, основополагающие вещи, не изученные современной наукой и образованием, не дают. Отличить нужно материю и дух. Я есть душа, я не это тело. Как-то меня пригласили недавно на телевидение в Алма-Ате. Какая-то программа эзотерического толка. Раньше таких не было, сейчас есть. И ведущая, она одета как такой, знаете, астролог такой, у нее такой платье длинное, цветное, такое все в украшениях, такого толка. Хорошая женщина, и мы говорили прямо о ведах, буквально о священных книгах, о йоге, об этих духовных знаниях. И я стал говорить в том числе, что веды были описаны давно, 5000 лет назад, до исторических времен. Согласно нашей истории. Не было тогда вот этой истории, этих религий не было этой культуры, была только веда. Но в то время люди были другие. Это я ей говорю. Люди могли видеть то, что сейчас мы не видим глазами. Мы, конечно, видим, но не воспринимаем, не отмечаем это, мимо проходит. А в то время они могли видеть глазами эти вещи. Она зацепилась за эту фразу, говорит, а вы можете привести пример? Вот сейчас что мы такое не видим, что раньше люди видели? Ну, конечно. Это все описывается. Прямо сейчас мы видим факты. Не думайте, что веда – это теория. Это факты. Сейчас вы увидите. Никакой теории. Душа – это не теория, это факт. Реинкарнация – это не теория, это факт. Да, вы уверены? А как это увидеть? Прямо на наших глазах это происходит. Текст из Бхагавад-гиты, санскрит. О чем говорится? Причем говорит Бхагава, верховный говорит. Говорит, посмотри, тело меняется, Арджуна, с младенчества переходит в состояние детства. Правда? Это факт или теория? Факт. Тело будет расти и меняться, да, рост тела, хорошо. А что такое рост тела или обмен веществ в тело? Это смена тела. Веды применяют этот термин – смена тела. Каждую секунду, каждые триллионы операций в секунду в теле происходит. Поток меняющийся. Вдыхание, выдыхание, пища, выделение. Вот целый поток идет с огромной скоростью. Мы это вообще не замечаем. То есть я личность в теле вне этого. Не вижу этого, не контролирую это. Тело растет, я просто наблюдаю это. Я от этого не меняется. Опыт жизни, да, меняется. Со мной, с тем же самым, не с кем-то другим. Я-то не изменился. Я же был ребенком, не кто-то другой. Да, я покажу фотографию, скажу, нет, это не вы, не мать. Скажет, он. Он. Другое тело у него было. Он был вот таким тогда. Сейчас, ну, видите, какой. Но это та же самая вещь, это мой сын. Это он. Никто, нет, это не изменилось. Неизменно. Это же факт, что тело меняется. Это называется реинкарнация. Смена тела называется реинкарнация. Так что никакая не теория. Это реальный факт, который мы не видим глазами, как факт. А где реинкарнация? Рыба, знаете, она же в воде живет. Ей говорят, ты знаешь, дорогая, ты живешь в воде. Где это? А покажите мне воду. Что за вода? О чем вы говорите? Она родилась в воде, она умрет в воде, она все делает в воде, и она вне воды. И она не замечает воду. Я живу с этим умом, с этим представлением о жизни, и ничего другого не замечаю. Если что-то говорят сверх, я говорю, о, что вы, да вы что, не может быть. Мне не умещается в моей голове. Жила лягушка в колодце. Ну, там были другие лягушки, конечно. Жила в колодце, и они жили поколение за поколением. Однажды человек какой-то там за водой пришел, ведро бросил и с водой лягушку вытащил из колодца. Ну и выплеснул ее наружу и пошел себе. И лягушка опустилась в путешествие. Пошла, увидела мир, жила. Боже мой, такого представить не могла. Она думала, из колодца кусочек неба, все. А там что, леса, и озера, и реки, в конце концов дошла до океана. Ей повезло. Тут уже не могла она пережить такое. Нужно возвращаться в колодец, нужно всем рассказать лягушкам, что есть океан, дорогие мои. Мы-то живем в колодце всю жизнь. Она пошла к своим родичам, нырнула в колодец, сказала, собирайся на лес. Очень важная информация, нужно всем сказать. Понимаете, океаны существуют воды. Все, ква! Что ты имеешь в виду? Океаны, что такое? Кто закурил, кто что? Это много воды. Сколько? Да почему это сколько? Очень много. Не знаю, сколько. Ну, что-то странно, туманные ты вещи говоришь какие-то неопределенные. Говори конкретно. Ну, что такое океан? Ну, сколько колодцев? 2, 3? Ой, что вы. Да давай в одной волне нельзя с колодцев сосчитать. Нельзя? Да ты что, ты бредишь? Неужели 10 колодцев? Ты это имею в виду? Ну, и можно так что-то понять? Это же другое измерение жизни. Если я говорю, я душа, то что это такое? Душа – частичка Бога, но не частичка земного мира. Вне времени и пространства. Другие измерения, вот она реальность, другая совсем, и тут ищем крупицы счастья, а где-то этого счастья, знаете, безграничный океан. Говорит, ты что, бредите, что ли? То, чтобы заработать счастье, нужно работать, знаете, как в поте лица кусок хлеба заработать, а? А в семье сколько нужно пережить, а? Чтобы счастье какое-то увидеть. Да нет, это наша природа, говорят веды. Твоя природа – безграничное счастье испытать всегда. Единственная вещь, которая в этом мешает – твое мнение о себе. Иллюзия. Вот в этом гнездится главная иллюзия. Что я думаю о себе, кто я? Ну, представьте, человек, который идет в гостиницу, говорит, снимаю номер, самый дорогой номер, на год вперед. Люкс. Люкс, там столовая должна быть, и спальня, отдельный кабинет, в общем, ну все апартаменты. Заплачу, когда будут деньги. Потому что в будущем я миллионер. В будущем я миллионер, знаете, это в будущем. Сейчас нет, но в будущем я миллионер, поэтому дайте мне номер, когда будут деньги. Он не получит ничего. Поэтому мы живем какими-то представлениями о себе. Кем я буду, что я хочу в будущем, а вот сейчас что у нас? Видите, реальность совсем другая. А мы в уме где-то живем. И мы видим у кого-то успех. А, я тоже так хочу. Я сейчас так же сделаю. Вот одна курица жила в курятнике. Ну, там много кур, и забор, и дерево. Большое дерево, раскидистые. Там ласточки в Черном море летели, там, эти перелетные, через курятник останавливались там. И там они говорили о том, что есть Черное море, юг, что там инжир растет, и олеандр цветет. И курица думала, что ж там за юг такой? Это не видела, олеандр какой-то там, инжир. Мечтала тоже о юге. И в конце концов решилась. Полечу-ка я на юг. И так, сказала, курам так разведитесь. Я пошла на взлет. На юг. И куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда- приезжала, там еще сады какие-то увидела, там садовника. Вот, да, потрясающе, вернулся обратно. Что-то на юге? А, не врут эти ласточки, нет никакого инжира, там просто садовник в саду живет, это юг. Но если мы хотим кому-то подражать, тоже ничего не получится. Веды говорят, развивайтесь каждый со своего положения, ничего не меняйте. Много есть странных людей, которые изучают веды и начинают менять все вокруг. С ума сходить этот. Говорится, нет. В том месте, где ты упал, оттуда поднимайся. Не с чужого места, а со своего места. Ничего не меняй. Просто развивайся в том месте, в том измерении, в котором ты находишься. Постигай другие измерения из этого места. Работайте? Работайте. Если семья, очень хорошо. Пусть все остается как и есть. Теперь развивайте свое сознание. Это зависит от пищи, от работы, отдыха, от того, как вы спите и как занимаетесь йогой. 5 факторов. Вот эти факторы нужно изучить. Работа, отдых, пища, сон и йога. Йога – это отдельный разговор. Йога – это работа с умом. Не только хатха-йога. Главное составляющая йоги – это работа с умом. Вот с этим сейчас никто не работает. А это главный фактор в нашей жизни. И счастье в уме становится тогда, когда ум станет позитивным. Муха и пчела. Помните пример? Пчела отличается от мухи тем, что она видит кругом цветы. Не замечает грязи. Она контактирует только с цветком, с пыльцой. Она в меду вся. И муха тоже решила быть позитивной. Полечу-ка я за медом. И вылетела. А тут на дороге дерьмо, понимаете? Стойте, куда вы все? Кто сделал? Тут дерьмо. Но мы же за медом собрались. Какой мед? Вот дерьмо, смотрите, важно. Вот что, чем важно разобраться. Хватит про мед говорить. Давайте про реальность скажем. Сколько вокруг дерьма в жизни? Сегодня с своей матерью разговаривала. Она у меня полуслепая, полуглухая уже там и 86 лет. Разум у меня абсолютно ясный, но тело уже разрушается. Я ей звоню, чтобы поддерживать, мы с ней смеемся, насколько возможно, ее дух поддерживается, она очень сильная у меня духом. Но она иногда телевизор включает и говорит, плохо вижу, но слышу новости. Я говорю, ну что-то по новостям расскажи мне. Ничего хорошего. Говорю. Там пожары, там наводнения, там убийства, там грабежи и все, что там, одно дерьмо. Там столько дерьма вообще. И хоть что-то вдохновляющее, чистое, на самом деле, практически нет ничего. Средством массовой информации. Бойня человеческого образования, понимаете? Ум должен быть чистым, позитивным человеком. Да, конечно же, с недостатки, но это описывается по-другому. Луна имеет пятна, но они не препятствуют лунному свету. Не обращайте на пятна внимания, столько лунного света, посмотрите. Столько позитива. Огонь, он чист. То он очень важен. Мы не можем готовить, без огня жить невозможно. Нужен огонь. Но он покрыт дымом. И что же, теперь за дым огонь не разжигать? Все равно нужно разжигать. Терпите. Сосредоточьтесь на огне. Вот в этой двойственности мы выбираем, мы учимся. Учимся терпеть эти вот вещи. И мы комфорт. Нет, дыма не будет, этого не будет. Вот сейчас нужно с дерьмом разобраться, и тогда... Нет, это не будет позитива. Комфорт отвратителен, потому что у человека становится слабый разум, воля в комфорте. В кого он превращается вообще? Как Жванецкий, 2 шага вперед, телевизор, 2 шага назад, туалет. Он так строил свою жизнь, комфортно. Тут телевизор, тут сейчас еще эти пультики придумали вообще, кнопочки. Подниматься даже не нужно, дошло до того, что вот он сел в кресле, и там 2 метра, он говорит, дай, подай мне пульт, пожалуйста. Но когда мы устраиваем этот комфорт, машины, дороги, пульты, виртуальная реальность, все там как удобство, происходят тонкие проблемы тогда будет у человека психически. Это сейчас наше время. Очень важно сейчас разобраться в реальности иллюзий. Еще есть время у нас. Если разрушится тонкое тело, невозможно будет это объяснить уже вообще человеку. Еще немножко осталось. Каких-то людей мы уже не можем спасти, а кого-то еще можно спасти. Еще можно вернуть к реальной жизни. Человек силен и здоров только в аскезе, говорят веды. Не в комфорте. Для мужчины комфорт отвратителен. Не тот путь, не тот метод. Мальчики особенно, они должны воспитываться в аскезе. У девочек аскезы природно достаточно, не нужно специальных аскез. Самое трудное быть женщиной, говорит, в мире. Вот, уж кому не повезло, говорит, так это вот родиться женщиной. Самая трудная дхарма. Сколько переживаний, неслыханно, сколько женщина переживет за жизнь. Мужчина более защищен от этих мужчин. Но женщине достается много раз тяжелее. Поэтому им не требуются какие-то дополнительные аскезы. У них аскезы – это воспитание детей, это замужество, уже аскезы даст, да, точно. Днем и ночью. Из головы не выходит. По жизни. Мать – это величайшая аскеза. А мужчина живет в аскезе. Он знает, как питаться, как спать, сколько спать. Он должен помнить смысл жизни, волю к этому иметь. А женщина вдохновляющую силу ему дает. Если это не так, то все остальное иллюзия. На царе Пуранджане рассказывает история в Пуранах древних. Пуранджана олицетворяет как бы душу, живое существо, попавшее в этот мир. Пуранджана, оно ищет. Ищет в этом мире себе славу, богатство, прибежище какое-то место, где он будет счастлив. Это Пуранджана путешествует, и вдруг видит в своем пути город красивый. Удивительный город, крепкие стены, 9 врат с разных сторон. 9 врат – это 9 отверстий тела, а город – это тело человека. Душа видит форму тела человека, привлекается этим. Приходит время, встречает эту возможность. 2 глаза, 2 ноздри, рот, 2 уха, анус, гениталии. Через эти отверстия можно выходить наружу, собирать какой-то материал, приносить в город информацию слуховую, зрительную, осязательную, обонятельную. И так этот город с 9 вратами, он ему нравится. И оттуда выходит красивая женщина. И говорит, женись на мне, войди в этот город и царству. От такого предчувствия счастья забыл дыхание сперло. Ничего себе, целый город мне предлагает эта красивая женщина. И быть царем, управляющим в этом городе. Предел моих мечтаний. Что еще может быть лучше? Этих ожиданий. Это то, что соответствует моим желаниям полностью. Я хочу владеть, да, хочу управлять, хочу наслаждаться всем красивым. Хочу такой город. Конечно, я согласен. Только у меня один вопрос к тебе. Ты же знаешь, ты же живешь в этом городе уже. Скажи, кто ты и откуда этот город? Нужно понять, что с этим делать. На что женщина – это разум, тонкий разум, говорит ему. А какое это имеет значение? Разве это важно? Важно, что я твоя жена, а это твой город. Забудь об этом. Не беспокойся. Все будет хорошо. Итак, в полном неведении человек принимает эту иллюзию. Крепких стен, 9 входов-выходов, столько волнует для наслаждения, ту красивую женщину. И что бы эта женщина ни делала, Пуранджана делал то же самое. Куда бы она ни посмотрела, он смотрел туда же. Если она ела, он ел вместе с ней. Если она говорила, он слушал, что она говорит. Это ум человека, он с ним живет, как с этой женой. Все, что он хочет, он это и делает. Туда повлечет его, сюда посмотрит. Те желания появятся, эти те идеи, и мы это все выполняем при помощи тела. Ум живет, тело просто инструмент. Поэтому йога, работа с умом. Но там описывается, что на этот город на самом деле нападают враги. Вот проблема. 365 черных и 365 белых. Дней и ночей. Время. Кала, враг. Ну, там и у змей охраняют, знаете, 5-главый, 5 воздушных потоков в этом теле. Здоровье, прана, апана, вьяна, апана, удана. Эти потоки в теле работают, йоги знают, как ими пользоваться для различных функций. Прана отвечает за здоровье целиком. Апана отвечает за выход из тела. Это уже воздух смерти, поршень. Вытолкнет нас наружу через отверстие, как это тело. И пока этот змей сильно, он защищает нас от болезней, эти праны работают, но постепенно этот змей слабеет и становится вялым. Кожа дряблая, эти стены начинают рушиться, там уже пробоина, тут уже морщина, там что-то еще, и враг проникает в город. Пленит всех жителей, тысячи желаний, это наши подданные, наши жители, связывает этого Пуранджа, выдергивает оттуда силой, никто не хочет умирать. И волокет куда, непонятно по предназначению, чтобы сесть, чтобы жить. Что это было? Что за странный конец нашей жизни? А после Пурана описывает эту бессмысленную, бездумную жизнь в иллюзии. Мы надеемся всегда, что нам повезет. Но есть законы везения. Надо их изучить. Как жить по закону везения? По закону случайности страх одолевает меня, беспокойство. Я старею, боюсь всего на каждом углу. Что в невежестве я не знаю, как устроена жизнь. Эти знания не книжные. Эти знания исходят из чистой бескорыстной деятельности в служении Богу, описывается Веда. Вот это уже та самая мудрость. Открывается все человеку изнутри сердца. Транс, медитация. Это чистое, любовное, преданное, бескорыстное служение. В этом мире никто бескорыстно ничего не делает. Это иллюзия. Ведь там здесь ничего не принадлежит. Вот копим, а потом что? Мы туда ни с чем, сюда ни с чем пришли и ни с чем уйдем. Вот она реальность. А что же мы возьмем с собой? От этого вопрос. И вот это говорит, мы с собой возьмем качество. Наша карма формирует гуну, качество. Чем занимаемся? Соответственно, приобретаем качество. Вот эти качества берем с собой. А все плоды мы составляем здесь. Ну, представьте, что кто-то заработал миллион, 2 миллиона долларов в этой жизни. Умирает, рождается снова. И думает, с меня это прошло жизнь, пойду-ка я сниму со своего прошлого счета в банке. Не дадут? Скажут, нет, простите, это другая. Нет, это я. Я прошел регрессию, с помощью прошлого жизни, это я вот заработал под другой фамилией просто. Это мои деньги. Ничего не произойдет. Нет. Несправедливость, смотрите, какая. Все теряем. Но если мы обретаем качество, все остальное приходит нам автоматически. Один человек когда-то в Сибири пришел ко мне. В министерстве работал. Было давно. Перестройки. И когда все перестраивалось, эти вот республики отделялись от Советского Союза. Может, в Казахстане это тоже произошло, и он должен был уехать из Казахстана, хотя прожил и родился там. Но он не знал языка казахского и так далее, то есть там пошли какие-то перемены. И он уехал в Сибирь. Потерял и министерство, портфель. Все заново. Представьте, это было потрясение. Вот он приходит ко мне в Сибирь. Я говорю, вот вы же знаете, понимаете законы судьбы. Скажите, почему с тобой произошло? То есть я имел высокое положение, все, и все под начальство потерял. Я говорю, сейчас вы кто? Ну, я говорю, сейчас я тоже министр. Видите, вы ничего не потеряли, потому что качества остались прежним. Остальное пришло автоматически. Это говорит Саведа. К вам все придет само по себе, если вы просто развиваете самого себя, свои качества. Если вы боретесь за выживание, все потеряете. Чем больше мы хотим счастья для себя, тем больше страдаем. Вот она иллюзия. А реальность совсем другая. Если мы имеем квалификацию, нам не нужно искать работу. Работа сама ищет нас. Везде нужны квалифицированные врачи, квалифицированные жены и матери, квалифицированные управляющие инженера. Если у вас есть квалификация высокая, вам не нужно наниматься на работу, искать работу. Вы никогда не будете сокращены по штату. Вас никогда не уволят, вас будут искать, даже если вы не хотите этого делать, все равно будут искать и просить, сделайте, пожалуйста, эту работу. Есть целители природные, к ним очередь за несколько лет, они не ищут себе работу. А есть бездарные врачи, которые не могут устроиться на работу. Вот в чем проблема. Думать нужно о том, как развивать себя, свои чувства, свой интеллект, свою душу. И тело мы до какой-то степени сейчас развиваемся, фитнес-клубы, там есть спорт, тоже нужно, да, поддерживать этот тонус, чтобы не потерять. Способности физические тоже важны. Но нельзя забыть о главном – сознании. Если не развиваем сознание, то мы с этими мускулатурой развиваем ложную гордость. Я. Смешно смотреть. Это не я, это мускулатура просто. Я – это личность. Обладатель тела. Вся сила исходит оттуда. Физическое тело – это как бы антураж. Ну, тоже о чем-то говорит, конечно же. Какой пол, национальность, потом профессия, тоже говорит о прошлой деятельности. Что же я заслужил в этой жизни, какое тело получаю? Результат прошлой деятельности. Карма, викарма, акарма. Есть плохое рождение в плохой семье, болезненное. Или в семье алкоголиков можно родиться. Или в бедности можно родиться. Это все результаты прошлой деятельности. А можно родиться в богатой семье, очень талантливым с рождения, как Моцарт. Это какие-то заслуги в прошлом. А все остальное приложится само по себе же, говорится, Христос говорит. Ну, можете прибавить росту хотя бы на локоть сами? Не можете. А можете сделать богатым, счастливым? Тоже не можете. А как это происходит? Заслуга. Это дар Божий, говорится. Талант он сверху идет. А как его заслужить? Да? Служение чистое, любовное, преданное, бескорыстное. Вот оно что. Секрет в этом. Поэтому минимальное условие для реальной жизни, вот реальной счастливой жизни, минимальное условие благотворительности. Это минимум. Это мирская благотворительность. Но высшая степень счастья, совершенства – это распространять духовные знания. Это высшая благотворительность. Выше ничего не существует. Если вы познаете Бога в сердце и другим людям даете эту возможность, это высшая благотворительность. Вы достигаете высочайших высот сознания. Это измерение Турья за пределами этого материального измерения. И там настоящая жизнь. Здесь как бы отражается, потому что на самом деле бодрствование начинается с момента радости. Если вы живете безрадостно, не считается, что вы бодрствуете. То угрюмое состояние или состояние скуки, обыденности – это нереальное существование. Реальная – это радость, глубокое счастье. Вот тогда считайте, что вы проснулись. И когда это происходит, когда вы совершаете чистую, беспримесную, любовную деятельность, бескорыстную деятельность, и пробуждается наша душа, наш дух. Ну вот в общих чертах, тут там тоже описываются некоторые примеры, иллюзии, сон, также зеркальных отражений, как это работает, подобно зеркалу иллюзия. Психическое зеркало, физическое зеркало, тоже описываются примеры, как мы впадаем в такие заблуждения. Как увидеть реальность по отражению. Помните, это кто был? Горгону Медузу убил. Как его звали, этого героя? Персей, он убил эту Горгону Медузу через отражение. Что если он смотрел ей в лицо, он окаменел от ее взгляда. Он смотрел в отражение зеркального меча. Вот так же можно видеть эту красоту мира, как отражение божественной красоты, и увидеть Бога таким образом. Отражение. Потрясающий опыт. Отражение – это иллюзия. А красота, которая она отражает в реальность, так и есть. Вот мы путаем эти вещи. Есть миражи в пустынях, и многие животные обманываются, идут к воде, которая не существует, гибнут. Но где-то же есть вода, если есть отражение. Это же понятно, если есть отражение, это есть реальность. Так, теперь нам нужно отыскать, как это все отражается хитроумно. В этот мир мы вошли, и теперь не знаем, как выйти отсюда. Как достойно выйти отсюда, да? Как это вот муха влетает, и оса форточку к нам, а обратно вылететь не может, бьется стекло. Вот у них вот этот разум войти, а выйти не может, тут это иллюзия тоже. И мы вошли и живем, но мы забыли, как мы вошли в этот мир, из утробы матери. Как мы развивались там несколько месяцев, никто не помнит. Теперь, кажется, вообще-то ко мне отношения никакого. Нет, нет, говорится, снова идешь туда же, в утробу матери на будущее. Туда же пойдешь. Уже в другом теле, в другой семье, уже в другой стране совсем. Тут я говорю, я русский, я то, все. Через какие-то десятки лет я уже в другом теле. И уже провозглашаю там другую нацию, другую идею какую-то, знаете, уже борюсь там против русских. Тут я против американцев борюсь, там я против русских борюсь. Так все это меняется. Какие-то сплетения кармы, судьбы. Бессмыслица. И это все иллюзия. реально заключается в том, что мы все одна семья, мы все в семье Бога существуем. Одно, один воздух на всех, одно солнце на всех, счастье и боль у всех одинаковые. Это немного об этой книге. Хорошо, ну, я думаю, что много информации. Может быть, есть какие-то вопросы к тому, что мы слышали, или пожелания.
Можно у меня вопрос? Почему часть информации после сна стирается? Просыпаешься с пустой головой. Ты отдохнувший, но информация, которую я изучал накануне, исчезла.
Информация, которая была приобретена этим днем, исчезла утром.
Я имею в виду, если в течение какого-то времени, ну, например, если я изучаю ведические писания, да, то вот я, например, изучила главу, и на следующий день я ее уже не помню в подробностях. Почему информация вот как будто за ночь просто стирается?
Это не важно. Информация, она в любом случае сотрется. Это не... Разум, и у него 5 функций. Есть память, о которой вы говорите. Это функция разума. И сон – функция разума тоже. То есть разум засыпает, ум еще какое-то время видит сны, это называется сны. Он еще блуждает, что-то видит, образы тонкие. И там мы можем видеть какие-то пророческие сны, в том измерении можем что-то видеть в тонком мире. Итак, память – сон. Потом, верные заключения относятся тоже к разуму, вот эта функция. Распознавать, что хорошо, что плохо, тоже функция разума. И что же важно? Информация стирается, но если она пришла на уровень разума именно, глубоко вошла, она становится как бы мудростью, входит в наш образ жизни, применяется. Можете об этом не думать. Начинайте делать. Вот, значит, вы получили знание. Вся информация на уровне ума называется гьяна. Все то, что мы практически делаем, называется вигьяна. Сейчас мы знаем информации много, а живем примитивно. Вот, поэтому мы изучаем веды для того, чтобы это вошло в нашу практику. Вот это функция разума. Различать, что хорошо, что нехорошо. Допустим, вы читаете. Потом у вас появляется способность что-то принимать, а вот это отвергать. А раньше этого не могли. Вот почему мы читаем книги. Или то, что просто стать ученым человеком, да, информацию запомнить, как экзамен сдать, да, выучить что-то, а применить это все, использовать. Интуитивное знание в итоге. Если сердце чисто, вы будете говорить священными писаниями, даже не читая их. Откуда священные писания? Из чистого сердца пророков. Это стало нашей книгой. Но если сердце очистится, вы будете то же самое говорить своим языком. Знание уже есть в сердце. Что там, записки? Да? Скажите, пожалуйста, где мужчина и женщина должны черпать силы и вдохновение, чтобы не погрязнуть в бытовой семейной рутине и не пилить друг друга? Помогите, пожалуйста. Сожалею. Вот. Прежде чем вступить в брак, раньше проходили подготовку. Сейчас таких подготовок нет. Это как вырастить в океан, да, учить плавать. Там сам учится плавать. А кто-то тонет при этом. Это вот сегодня у нас суровая жизнь. Иллюзия, а мы же любим друг друга, правда же? Какие проблемы? Ой, сколько проблем, оказывается. Боже мой, где же любовь-то? Все стало привычным, обычным, и даже более того, трудности вокруг. Мы начинаем пилить друг друга. Любить и пилить, любить и пилить, любить и пилить. Если мы не прошли подготовку до семейной жизни, не вступайте в брак, пожалуйста. Дорогие женщины, смотрю на вас и удивляюсь. Зачем вы выходите замуж? Вы же не готовы совершенно. Мужчин практически нет здесь. Они мало сейчас интересуются этими темами. Мужчины хотят деньги заработать как? Все, что им нужно. Больше ничего сейчас не нужно. Только деньги, деньги, деньги. И остальное все придет не так, да? И женщина придет. Еще одна иллюзия. Столько глупостей в голове. На что же мы рассчитываем? Женщина должна научиться быть женой до брака. А мужчина до брака должен понять, что такое брать ответственность в семье. Этот период до брака называется брамачария, период времени. Четыре периода брамачария, ученичество, семейная жизнь, потом отшельничество, а потом уже полное отречение. Четыре этапа жизни у человека, уготовано ему. И у нас нет практики обучения. Но вот эти институты и школы я вообще не принимаю во внимание, они жизни не обучают. Там идет подготовка другого рода, навыки даются. Подготовка к профессии, так скажем. А вот жизни не обучают, отношениям не обучают, а это самое главное. Если вы эксперт в отношениях, то вы и в профессии будете экспертом. Навык может получить даже медведь в цирке, ездить на мотоцикле. Профессию получить не проблема. Если у вас есть какие-то природные склонности, легко. Там подучился, там что-то усвоил, попрактиковал, пожалуйста, иди на работу. Да, если не знаешь, зачем живешь, работать можешь, деньги зарабатывать можешь. А вот отношения строить, счастье, семья там, и прочие традиции, этому не обучают никто. Сейчас просите помощи, хорошо. Я могу сказать, что нужно делать. Но я, конечно, сомневаюсь, что вы это сделаете сразу же. Особенно, если вы молоды. Потому что причина, проблема, о которой вы говорите, ложное эго. Эгоизм. Означает, что вы еще на уровне ребенка, детей. Дети эгоистичны, это нормально. Если вы заводите семью, это порог уже эгоизма. Даже знать, что живете уже не для себя, а для близкого человека, для своих детей живете. Вы думаете, вы много получите любви в семье вот так? Нет. Нет. Больше другого получаем. Там такая аскеза. Любовь только один раз. Выбор. Вот вы влюбились, вот и все. Вот и все, что вы получаете по желанию. А остальное уже вас никто не спрашивает. Жизнь не спрашивает. Дети рождаются такие, какие, может, вы не планировали. Кто спрашивает? Кто не спросит? Вот он такой родился, и все, это твой ребенок. Вы должны любить его, как он есть. Больной ли он, здоровый ли, вот такой плохой, хороший. Разные дети бывают. Но это ваш ребенок. Все, пожизненно. Он вырастает или она вырастает, он еще друзей приведет. Вы их тоже не выбирали. Что-то это влияет, конечно, но в конце концов вы тоже должны принять. А потом ваш мальчик приведет невесту, вы ее точно не выбирали, такую невесту. Или такого зятя уже точно не мечтали даже никак. Ни одна теща не согласна. Для моей дочери этот? Нет. Никогда. Это притча во языцах. Теща и зять — это притча во языцах. И тем не менее, это нужно все принимать. А один раз только на шанс любить, все. Остальное аскезы. А вы готовы к этой аскезе? Что? Теперь не ваши желания будут исполняться, а вы будете исполнять чьи-то желания. А я вот женюсь на этой девушке. Зачем? Чтобы она исполняла все мои желания. Принесла мне счастье. И мне не вдомёшь, что она думает то же самое, глядя на меня. И вот это проблема. Я живу с ней 15-20 лет, и только через 30 лет понимаю, почему все так произошло. Какая иллюзия, смотрите. Я видел одну женщину пожилую, она похоронила мужа и сказала, я с ним прожила где-то около 50 лет. И только сейчас понимаю, что с мужчиной спорить нельзя. Полвека, боже мой, уже потерял все. И только потом догадался человек, или какое ложное эго мощное. Поэтому я говорю, без духовного учителя, на что мы вообще способны? Какая семейная жизнь? Нужно наставничество, как же, есть старшие, есть духовные учителя, есть знания. Подготовка специальная есть для мужчин и для женщин. Если мы хотим создать цивилизованное общество, то мы должны быть готовы к этому. Мы должны стать великими людьми. А не просто наслаждающимися у себя в постели и в квартире. И все для себя, накапливать. Мы превращаемся в суслика, в бурундука. Тоже накапливает. Человек живет по-другому. Он развивает добродетель, то есть он живет в большой семье, он развивает свое сознание. Так, муж и жена – это великие роли. Изучайте, пожалуйста. Что тут пилить? Зачем пилить друг друга? Есть предписанные обязанности, просто выполняйте их сами, самостоятельно. Не надо давить друг на друга, лоббировать, вынуждать, вызывать сопротивление и так далее. Это все эгоизм. А потом это называется «не сошлись характерами» и «развод». Вот такие глупости. Ложный эго. Эгоцентризм. Нас так воспитали в школах, нас так воспитали в семьях, нас так воспитали в институтах. Наше ложное эго укреплялось, только укреплялось, укреплялось. Мы никогда не применяли смирение, скромность и почтение к другим настоящее. В этой цивилизации мы не применяли эти качества. Они не развиты. Чуть-чуть. Хватит быть добреньким, мы сказали однажды. Я был добрым, хватит. Вот и все. И так кончилась наша жизнь. На этом. Остальное это уже процессы разложения, смерти идет. Что жить, прожить не более, перейти. Это непростая вещь, создать семью настоящую. Воспитать новое поколение. А мы тут играем в какие-то игрушки. Нравится, не нравится, хочу, не хочу, буду, не буду. Есть правила, предписания для мужчины и для женщины. Мы должны принять их, исследовать, и все будет хорошо. Женщина должна освоить 5 ролей, мужчина 3 роли. Столько лекций у нас на эту тему есть. Хотя бы несколько ролей нужно освоить. Уж насколько возможно. Еще какие вопросы?
Здесь я спрашиваю, какие это роли?
Какие роли?
5 и 3.
Это через интернет спрашивают? Или здесь, из зала?
Из зала.
Из зала. А, тут есть доска у нас даже, да? Что, написать вам, да? 5 ролей. Этот микрофон достает, если я его сниму? Где у нас? Сейчас. 5 ролей женщины и 3 роли мужчины. Есть чем писать? Кто слышал эту лекцию? Поднимите руки о 5 ролях. Не все, да? Но кто-то слышал. Сейчас вкратце повторим тогда. Как мы упомянули, это великие качества, редкие качества. Я не думаю, что это может сейчас идеально сочетаться в одном человеке, в современное. Но мы стремимся. Первая роль – это жена. Кто такая жена? Это человек женского пола, так скажем. Да. Но не женщина. Нет, жена. Это разница. Есть жена, есть женщина. Вот если я мужчин спрошу эмоционально, они понимают, о чем я скажу. Это разные вещи. Не всегда вы в жене видите именно женщину. И в других женщинах вы жену не видите вообще. Это немножко разные вещи. В Ведах говорится так, что если для мужчины женщина – дверь в ад, а жена – дверь к спасению. Вот такое различие. Жена – это некие обязанности, долг. А женщина – это объект чувственного наслаждения, ее шит на санскрите. То есть то, чем наслаждается мужчина, ее форма, ее голос, ее руки, ее ноги, ее грудь. Все пробуждает к чувственным наслаждениям. Это вот женщина. А жена – это долг. И вот первая ее роль – это жена. Значит, мы ищем не женщину, мужчину, мы ищем жену. Женщину найти не проблема. Просто привлекательная женщина по вкусу пришлась и все. На дискотеках, там, ночных клубах, за одну минуту в ресторанах они знакомятся и тут же в отношения вступают. Это мужчина, это дверь в ад, говорится, разложение. Жена – это спутница на всю жизнь. Для мужчины есть высшая цель жизни, он ставит это, иначе он не мужчина, и помощница. Кто? Вот эта жена. Кто помогает ему в этом, вдохновляет. Вот так находит жену. Не просто по внешнему виду. Сейчас у нас культура внешнего вида очень сильна. Уход за кожей, за волосами. Женщины, естественно, пытаются выглядеть, чтобы выйти замуж. Как женщина. В этой именно роли выступает. В женской роли исключительно. Как любовница. Вторая роль – мать. Требуется, когда мужчина в слабом состоянии, если он воин, он сражается в жизни, иногда он побеждает, иногда нет. Он раненый, то есть какие-то бывают у него такие вот сложности. И тут она в роли матери выступает. Она способна о нем заботиться как мать, когда он слабый. Третья роль – роль сестры. Сестра отличается от жены и от женщины тем, что она довольна любым вниманием брата. Непритязательно, не требовательно. У меня есть сестра старшая, я точно знаю, могу подтвердить это. Еще я учился, я младше ее, и мать сказала: «Ты знаешь, что сегодня день рождения твоей сестры?» Я говорю: «Нет. Ты эгоист такой, ты знаешь только свой день рождения, а то есть это день рождения, то не поздравляй». И так я думаю, что же ей подарить сестре-то, что не жалко вообще. Ну там у меня шариковая ручка была, по тем временам это была дорогая вещь, шариковая ручка была редко ценная. А там паста уже почти кончалась, вот я ей подарю. Такой был расчет. Я ей подарил эту ручку, обгрызанный клопачок, там ей чуть-чуть пасты еще осталось. Так она гордилась и показывала всем гостям, и тут, видите, брат, подарил мне день рождения меня. Все смеялись, меня тоже поздравляли. А если бы я жене подарил такой подарок на день рождения? А у сестра довольна, видите? Любое внимание брата нормально. Это требуется, когда мужчина невнимателен, а он невнимателен бывает. Это уже отдельный разговор, почему так, как он устроен мужчина, они по-разному устроены. То есть у него есть своя природа. И тогда она как сестра, если что-то случилось, он недостаточно внимательно оказался, как сестра может принять то, что есть. Хорошо. Четвертая роль – дочь. Быть дочерью перед мужем, когда? Перед мужем имеется в виду дочь. Когда? Когда муж в гневе. Это не шутки, дорогие мои женщины. Мужчина в гневе – это не шутка, это написано в Ведах. Я не придумал ничего. Мужчина в гневе способен убить свою жену. И таких случаев немало, как я выяснил. Когда-то я был в тюрьме, в гостях имеется в виду. Меня пригласили, то есть там дать лекцию заключенным. Вот был зал, они слушали о карме, о реинкарнации, о чем-то еще. Очень смиренная публика, знаете, там начальство было, они, ну, муха пролетит. И в конце они попросили личной беседы. Я посмотрел на начальника. Начальник помялся, так, но разрешил. Вот вам картер дал какой-то страшный, две табуретки там, железные двери, ну все настоящее такое, я туда вошел, просто почувствовал даже что-то сверху. И он сказал: тут большие срока вообще, я не знал, кто это, говорит, это убийцы в основном, здесь большие срока. Так что, если что, стучите в дверь. И вот так вот, я сижу на табуретке, готовый ко всему, но у людей есть вопросы. Что же за вопросы? Заходит человек первый, такой, знаете, вот, ну, юношеского такого склада. Закрывается дверь-то тяжелая, плотная, там, глухо все. И он у него просто истерика. Я не убивал! Я со спорту схватился, думаю, как сейчас, что с ним, как с ним буду вообще разговаривать. Говорю: а кто убивал? Ну, бывает, знаете, человек вот не убивал, но попал, вот, по течению обстоятельств. И он подробно рассказал. Говорит: мы с женой чистили картошку. Мы с ней 20 лет чистили картошку вместе. И ссорились все 20 лет. Она толстая чистит, а я тонкая. Вот мы на этой почве ссорились. Я вспомнил, что мы с женой тоже на этой почве ссорились, что она толстая, я тонкая. Очень похоже, знаете. И я потом понял, что лучше нам отдельно чистить картошку, чем ссориться. Они не додумались до этого. И однажды, говорит, я через 20 лет не выдержал уже. И ударил ее в живот кулаком, а в руке был нож. Я не убивал, говорит. Я не знаю, как это произошло. Я смотрю, в Ведах написано, это может произойти вот так в семье. Муж в гневе способен убить свою жену. Поэтому, если муж гневает, жена не должна его дальше раздражать. Запрещено это делать. Наносит вред таким образом. Нужно остановиться. Это запрещено. Женщина, она очень могущественна в плане речи, языка. У нее тонкое тело сильнее. Поэтому ее слова именно болезненны для мужчины. А мужчина не может так словом ответить, но он кулаком ответить. Вот что и происходит. Он меня ударил. А за этим был юристик, конечно же. Поэтому туда не вмешивается остальное. Там уже жена, оставьте их покой. Они оба виноваты. Они другого стоят. Поэтому Настя наведется как дочь в состоянии гнева, а он просто испаряется в ней. Просто испаряется. И пятая роль – это любовница. Ну, значит, привлекательная женщина. То есть вот тут она женщина. На пятом. Пятая роль. Первая – жена, мать, сестра, дочь. Вот. Значит, смотрите, сейчас что выделяется у нас? Жена, которая требует секс, деньги. Вот этого она ожидает от него. Две вещи. И на пятой роли выделяется любовница, быть привлекательной. Вот эта вот материнская, сестринская, дочерняя роль сейчас очень слабая из-за сексуальной революции. Вот, их почти что нет, не применяются. И веды говорят, вот тогда это уже не брак. Это называется узаконенная проституция. Вот так называют эти отношения. Если этой главной составляющей нет внутренней, это просто узаконенная проституция. Поэтому не мудрено, что там они просто ссорятся постоянно, потом разводятся или сводятся всю жизнь, потому что дети и судов вроде бы есть, а как жить не знают. Вот, а все делают в этой чистоте, которая, собственно, поддерживается только духовностью. Освященный брак, поэтому называется. Его нужно освящать брак перед Богом. Вот это ответственность. А что такое ответственность? Это мать, сестра, дочь. Жена тоже к этому относится. Если знает смысл жизни мужа, выше. Это в одной лодке не глубили. Один смысл жизни, конечно. Вообще, веда ориентирует людей на высшую цель жизни, это любовь к Богу. Туда. Такой брак никогда не иссякнет. Никогда партнеры не меняются, достигая этого уровня. Ни в этой жизни, ни в следующей жизни. Они вместе всегда. До совершенства идут вместе. Нет проблемы в поиске партнера. Где муж, где жена, нет такой проблемы. Все эти поиски означают, что мы уже бросали в прошлой жизни друг друга. Не довели до конца эти отношения, урок не усвоили, поэтому снова повторяется, 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 повторяется жизнь за жизнью. Без смысла. И у мужчины три роли всего, но они того стоят. И первое – это цель жизни он должен знать. Ну, конечно, вы скажете, что вы знаете цель жизни какая-то, есть цель жизни, там, работа, может, карьера. И нет, это не цель жизни, это навыки. Зачем все это? Вот нужно знать, зачем все это. И карьера, и деньги, и все остальное. Зачем все это в конечном итоге? Это мужчина. Тогда можно рассчитывать на очень мощный разум. То есть это великая личность должна знать конечную цель жизни. Второе – это бесстрашие. Написано в ведах, чтобы заниматься йогой, нужно бесстрашие. Человек не справится с этой задачей, если боится. Если привязан к телесному существованию, невозможно продвигаться духовно. Если мы боимся что-то потерять, временное, знаете, если мы привязаны к каким-то таким временным вещам и слабыми становимся. Вообще цель делает человека сильным. Воин, если у него есть высшая цель, высший идеал, он становится бесстрашным воином. Если воин думает, как выжить на поле битвы, что же забудешь. И третье качество, великое качество, это щедрость. Для мужчины самый страшный порог – это жадность. Никогда не станет великим такой мужчина, если он жадный. Жадность – худший порог, считается. Поэтому щедрость. Великая личность не может быть жадным, великая личность не может быть трусом, и великая личность не может жить бесцельно. Вот это мужчина. И если мужчина такой, женщина такая, не может быть никогда речи ни о каком разводе. Никогда их отношения не разрываются, они вечные отношения. Это очень короткое изложение. За этим есть еще лекция о психологии, как устроена мужчина и женщина, почему у них разные роли. То есть главный момент, в чем заключается отличие, почему это так, что если опираться на аюрведу, ведическую медицину, физиология мужчины и женщины отличается. Внешне мы видим, они отличаются. Чем же? Слой семени есть у мужчины, у женщины нет этого. Этот слой семени по энергии превосходит кровь в сотни раз. Энергетически мужчина наполнен больше. Женщина получает несколько каплю семени, чтобы потом развивать ребенка. Но каплю семени мужчина вырабатывает из стакана крови. Физиологически. Кровь – это самая, как бы, ну, насыщенная жизненной силой субстанция. Но семя, одна капля стоит стакана крови. И если, говорится, мужчина растрачивает семя по пустякам ради чувственных наслаждений, нерегулируемо, он пьет собственную кровь и поэтому теряет энергию. И не хватает ему энергии осознать цель жизни, не хватает энергии на бесстрашие и на щедрость. Жадноватый, трусоватый. Вот это. Вот это только потому, что люди живут нерегулируемой сексуальной жизнью. Мужчины сегодня. А это не мудрено, потому что сексуальная революция в России уже идет эти годы. Перестройка – это просто сексуальная революция. Больше ничего. Отсюда и политика, и экономика, потому что все это определяется отношением мужчины и женщины. Это юридическая информация. Не политики управляют миром, а мужчины и женщины, их отношения. Кама, вожделение в обществе, сколько градусов температура тела в обществе. Вот что определяет. То есть вся наша политика, вся наша экономика, вся наша социальная жизнь зависит от длины юбки женщины и декольте ее. Вот и все. Это древние хорошо понимали, и поэтому цари знали, как управлять обществом, чтобы оно было цивилизованным. Конечно, были и проститутки в любом обществе, были другие женщины, великие, разные, но там была культура, и каждый был на своем месте, ничто не смешивалось. Сейчас это все смешано, никто ничего не понимает, что это за жизнь. Просто какая-то мода и все. Из-за моды больше ничего нет. Как хочешь, так и живи. Полный хаос. Сексуальная жизнь для цивилизованных людей высшего класса описывается раз в месяц, не чаще. И с сознанием для зачатия детей. Представьте, какие принципы высокие были в те годы, когда люди могли зачинать великих детей, великое потомство чистое. Сексуальная жизнь разрушает, видите? Человек теряет свою силу, свои лучшие качества. Раздражение. Написано в Бхагавадгите, что из неудовлетворенного вожделения порождает гнев в человеке, раздражение. Вот мы ссоримся и пирим друг друга, мы раздражаем друг друга. Откуда вожделение? Хотите снова почувствовать счастье? Отрегулируйте секс. Раз в месяц, и вы увидите, у вас юношеские чувства снова проявляются друг к другу. Снова возникнет тонкое чувство. А если вы еще заботитесь друг о друге, какие проблемы вообще? Конечно, трения будут какие-то, но это уже совсем другое. Брак нужно сохранить, и не просто сохранить, его нужно улучшить, как-то возвысить его, одухотворить. И так у нас очень касается взрослых людей. Это сексуальная распущенность, это главная проблема, главный враг современной юридической культуры. Да. Забота буквально относится к вниманию, внимательность, развивать внимательность друг к другу. Забота начинается с того, что мы учимся слушать друг друга. Не спорить, а слушать друг друга, выслушивать друг друга. Никогда мужчина не поймет женщину, а женщина мужчину. Мы изображали. Тут есть у вас чем стереть? Смотрите то, что написано. Если мы говорим уже о психологии, коснулись мужчины и женщины, то это тоже нужно знать, почему. Почему они разные? Мужчина с Марса, женщина с Венеры, говорится, да? Грей пишет. Они с разных планет. Вот мужчина, психология, вот женщина. Делите пополам два полушария мозга. Одно полушарие отвечает за чувства, эмоции, другая за разум. Вот. Мужчина, вот женщина. Хорошо. Чувство разум. Чувство разум. Берем единицу за единицу мужчины способности воспринимать чувственное и принимать решения рациональные. У женщины 9 таких единиц. Есть разница? Понимаете, какая гигантская разница между мужчиной и женщиной внутренней энергией? Она тоньше устроена, она по-другому чувствует, по-другому принимает решения. Если мы говорим «любовь», для женщины любовь 9 раз – это что-то другое, чем для мужчины. Если мы говорим «горе», «несчастье», для женщины это в 9 раз – это другое, чем для мужчины, глубина переживаний. Поэтому женщина, которая имеет 9 единиц, она также в 9 раз не защищена от проблем этого мира. А мужчина защищен, в этом его как бы плюс и минус. Видите, у каждого имеет свой плюс и минус. Мужчина как? Защищен, как рыцарь. Вот, поэтому он впереди, а она замужем идет. Потому что чувствительно. И женщины берегут, потому что я чувствительна, она рожает ребенка, и когда она беременна, она должна быть защищена от плохих впечатлений полностью. Никогда не видеть трупы какие-нибудь, там, или насилие, или кровь, пока носит ребенка. Это все отразится на плод. Потому что это ее 9 единиц. Поэтому женщин оберегают, под защиту берут. И однако в наше время что происходит? Эмансипация. Эмансипация означает, мужчина, женщина подражает мужчине. Сейчас психологи современные единицу другую нашли. Не 9 единиц, а 1,5-2 единицы всего разницы. Почти нет разницы. Женщина стала внутренней, как мужчина. Только внешность отличается. И так сейчас нечем как бы повлиять вот этим внутренней тонкой энергией, да, вдохновляющей силой ее, чувств. Тогда современная женщина использует ноги и грудь. Ягодицы. Все. И показывает эти вещи. И вот так она пытается как-то свою жизнь устроить. Потом мужчина видит все эти прелести, сближается с ней, а поговорить не о чем. Вдохновения не получает достаточно. Вот что происходит. Разочаровывается. Что там уже 9 единиц нет. Когда она целомудрена, у нее есть 9 единиц. Думает только об одном мужчине. Тогда 9 единиц. Если она думает о многих мужчинах, цифра снижается. Это то, что сегодня происходит. 9 единиц означает, что она видит будущее. Она предчувствует события. Она знахарка. Она ведунья. То есть у нее вот эта интуиция очень сильно развита. Это женщина. Она может защищать репутацию мужа и прочее, прочее. То есть это за каждым великим мужчиной есть великая женщина. Здесь Юлий Цезарь, есть Клеопатра, говорится. Но это 9 единиц должно быть. Хорошо. И кроме этого, работают эти полушария тоже у них по-разному. У мужчины что-то одно. Если у него включается разум, чувства устраняются. Жесткий, бесчувственный судья. Женщина боится этой стороны мужчины. Жесткий, очень жесткий. Это разум. Вот только воин, он по пули пойдет, разум включает, чувство все, нет. Но когда чувство включается, разум устраняется. Интересная психология. Он и герой, и предатель. Видите, как? С позиции разума все герои, с позиции чувств все предатели. Мужчины. И так бывает. Что включается? Итак, герой идет под пули, не боится, видите, а раненый, прячется, все. Он никуда не годится. Его медсанбат, и там иглу убьет, шприц, он уже боится. Чувство, разум отключился. Это мужчина. И именно женщина, она влияет на то и другое. Либо разум, либо чувство. Именно она пробуждает либо то, либо другое. Вот мать пробудит разум. Вожделение не пробудит мать. Это мать очень ценна для мужчины. Отношения с матерью очень, очень важны. Закладывается очень мощная основа там. А женщина пробуждает чувства. Поэтому именно женщина – дверь в ад. Потеря разума означает женщина. А жена, она знает, как поддержать то и другое. Целомудренная жена. Это дверь в соседей. То есть вот поэтому, видите, то есть жена нужна человеку. Не женщина, а жена. Если он под влиянием женщины находится, теряет рассудок, есть слово другое. Это не мужчина, это жада. Придурок называется. Переводится. Перед вами просто придурок. Непонятно, что там у него на уме, что там на языке. Всякую там чушь несет, там то выпьет, то там то за юбкой поволочет сюда, то ты сюда. Говорит, женись, нужна степеница. Значит, просто стал придурок. А у женщины работают эти две составляющие как бы синхронно. Очень сложное устройство. 9 единиц и еще вот этот вибратор. Трррр, чувство разума, чувство, чувствую все. Все понимаю, ну что же делать, не знаю, понимаете? Решение принять в таком режиме практически невозможно. Идет она к мужу, дорогой, что будем делать? Так или так? Он так не может переключаться, знаете, это... Он говорит, все, хватит, все, делаем так, я решил, все. Она, ну не знаю. И он делает, и все. И ошибается. А я тебе говорила. Или не ошибается, это тебе тоже говорила. Ведь она защищена замужем, она всегда права. В любом случае, а ему все равно. Ну, так не получилось по-другому. Какая проблема? На единице нет проблем. То есть женщине никогда не нужно обвинять в чем-то. Мужчина не должен так сваливать на женщину все. Это запрещено этикетом. Вообще, она не виновата. Она женщина, потому что. Вот и все. Все берет на себя. Все эти. Вот она замужем. Все, она защищена хорошо. Вот это в общих чертах, их различия. Поэтому, если женщина дает непрошенный совет мужу, непрошенный совет, заметьте, непрошенный совет, он думает, что она унижает его разум. Она считает, что у меня собственной головы нет. Вот так он это воспримет, он обидится. Поэтому непрошенный совет жена не дает мужу, пока он сам не спросит. Вот повод должен быть. С другой стороны, если у женщины какая-то проблема, у нее всегда проблема, ей нужно выговориться. Он так долго, ему не нравится долго переключаться, он просто решение вот делает так, и все, что ты там рассуждаешь, и уходит. Она обижается, говорит, я ему не нужна. Ей решение не нужно, ей нужно, чтобы выслушать, и все. Никакого решения не нужно. Заметьте, что женщине решение не нужно. Ей нужно просто выслушать. Вот это называется уважение, внимание в семье. Уметь принимать вот эту, понимать эту природу. Мы с вами сейчас этот семинар проводим, но это для людей, кто имеет уважение, не нужно. Если вы любите и уважаете, это не нужно говорить. Мы просто сейчас потеряли. Из-за эмансипации мы сказали, а какая разница между мужчиной и женщиной? Разница нет, разница есть. Женщины и дети на одном уровне находятся. Если мужчину можно воспитать, просто включив разум, дать по чувствам хорошенько, и сказать, делай так, и все, и будет так делать. Женщину вы так не воспитаете. Невозможно. Вы только травмируете ее. Там только любовь. Алкоголизм, мы знаем, что такое алкоголизм. Но женский алкоголизм, знаете, это круче. Наркомания женская еще круче. Вот эти все пороки для женщины – это большая проблема. И нет таких мер воспитательных, чтобы от этого оторвать силой. Она не перевоспитывается, женщина, понимаете? Она меняется только под влиянием любви, больше никак. На протяжении всей жизни она будет любима. В детстве отец говорит, ты у меня самая лучшая в мире, отец говорит дочери. Самая лучшая в мире, говорит ей, вот так. А потом муж это говорит в молодости, а дети в старости говорят об этом. Вот эта женщина счастливая. И она может делать чудеса в этом случае. Любую жертву может совершить, то есть великая женщина. То есть там должна быть любовь. Также рекомендуется делать подарки жене раз в месяц мужу, каждому мужчине. Раз в месяц он должен делать подарок своей жене. Потому что для него факт уже понятный. Есть же свидетельство о браке, так? Мы же там расписались. Ну все. Ну он забыл про это. Решение же принято. Так? А у него сомнения. Любит или не любит. Почему? То любящий, то жесткий, то такой скажет. Я сомневаюсь. Может, уже не любит. Ты меня любишь? Ты о чем? Свидетельство о браке же есть уже. Видите? Они по-разному это понимают. Тут сомнения постоянно будут. Что раз в месяц подарок нужно сделать, чтобы не сомневалась. Нужно всегда дать почувствовать, что дорога, что хороша, что все в порядке. Это как бы долг мужа. Это вот все предписывается. Согласно природе. Не прихоти чьей-то. Веда – это законы природы. И только это работает, ничего другого не работает. Что мы там придумали с эмансипацией, мы счастливы не будем так. Женщина должна быть женщина, мужчина, мужчиной. Но, смотрите, и женщина, и мужчина, эти природы две, очень опасны. Только в освященном браке это допускается. Потому что суть чистоты не в мужчине и женщине, а в том, что мы не мужчины и не женщины. Мужчина по своей природе предатель. Он может забыть эту женщину, взять другую женщину, он склонен к многоженству. И женщина тоже поддается обещаниям других чужих мужчин. Это все ненадежно. Надежно, когда освящается, и мы перед Богом принимаем обязанности. Я не мужчина, не женщина, я душа, и я принимаю обет на всю жизнь заботиться об этом человеке, об этой семье, выполняя свои обязанности. И с двух сторон это все связывается вот так. Любовь, закон и долг вместе. Вот тогда это цивилизованная жизнь. А сейчас, простите, мы еще живем как кошки и собаки пока еще. Пока еще. Это они так снюхаются, разнюхаются, снюхаются, разнюхаются. Здесь много женщин, поэтому мы говорим об этом. Мужчины мало этим интересуются. Мужчина, он по природе воин просто. Для них отдельная тема есть, Бхагавад-гита. Это книга для воинов. Духовных воинов. Итак, внимание. Уважение и внимание – синонимы. Славянский корень внимание, увага. В украинском языке увага, это есть внимание, уважение. Мы учимся слушать друг друга. не перебивать и выслушивать. Это в семье очень важно. Трудная школа, правда? Слушать то, что мы не хотим слушать. А надо будет слушать. Также воспитание детей. Если мы их не слушаем, игнорируем, мы тоже воспитываем большую проблему. Развивайте свое смирение, пожалуйста, если вы семейные люди. Другого пути нет. Трината пису, нечината, рорписа, ишнуна, манина, мана, одинаки, иртани, садагари. Это древние говорили. Это формула. Формула – ключ к успеху в любой области, в духовной и в материальной. Можно достичь высот, совершенства, стать смиренным, как трава на дороге, терпеливым, как дерево, почтительным ко всем, и не ждать к себе никакого внимания и почтения к себе. И вот так можно обрести высочайшую любовь к Богу. И ко всему живому, конечно же. Вот этот путь, но нелегко. Я согласен, что нелегко, но это правильно. Это великий путь, и есть что вспомнить. Легкой жизни искать не надо.
Почему мы его забыли?
Ау?
Почему мы забыли знания?
Почему забыли знания?
Да. Есть жизнь.
Ну, главный ответ из-за Кали-юги, влияние времени. Также можно на это сослаться.
Так должно было быть?
Так, да. Так должно было быть в эту эпоху. Эпоха Кали-юги. Это как раз эпоха забвения духовных знаний. И вот, вот этот беспредел. Но у нас сейчас время просвета, просветления, поэтому мы развиваем снова, вспоминаем эти знания. Над этим пользоваться, кто желает сейчас. Пожалуйста.
А как освещается брак?
Как освещается брак? Ну, есть обряды определенные, традиции.
Если это один, так могут
помыть? Нет, нужно сначала подготовиться.
Это должен быть обязательно обряд какой-то, да?
Обряд, да, да, должен быть обряд. Подготовка, надо подготовиться. Обычно люди нравятся друг другу, потом следующий этап. Они знакомятся, общаются какое-то время, не вступая в отношения близкие, интимные. Потом родители должны познакомиться с ними с двух сторон. Это второй этап. Если тут все в порядке с двух сторон, объявляется помолвка. Минимум полгода, лучше год. Помолвка тоже интимных отношений нет. Они просто практически изучают друг друга практические потребности. Профессия, привычки, наблюдают. И только после этого, когда уже с двух сторон решается, принимается решение, совершается обряд. Даются обещания на всю жизнь.
Александр Геннадьевич, а если уже, ну, как бы не 18, а уже там, под 40, это тоже так сложно?
Тоже помолвка нужна, не торопитесь, да, тоже нужно время, чтобы разобраться. Знаете, сейчас люди созревают лет только к 5 годам, к 50 разума, если не позже еще. Но женщины быстрее.
Нет, я имею в виду родители, там
что-то. Ну какая разница? Мы говорим, а вы говорите, 40 лет людям? По 40 лет людям? Ну, какая разница? Сейчас созревает поздно человек. Мужчина к 60 годам только начинает что-то понимать в жизни сейчас. Хотя в 25 лет должны быть уже устроены по всех отношениях. Но у нас жизнь сейчас не упорядочена. Вот в чем дело. Это вот по чакраюде есть лекция об этом. Как человек развивается ежегодно до 49 лет. Какие задачи можно выполнить каждый год. И мы не выполнили задачи многие в прошлом, поэтому мы должны наверстать что-то еще упущенное. Не печальтесь. Вот. Из любого положения есть хороший выход. Иногда чем хуже, тем лучше. Тем мы серьезнее отнесемся к духовному знанию. Понимаете, да? Чем сильнее болезнь, тем серьезнее пациент лечится. Так что вот в этом смысле у нас есть преимущество. Изучаем науку. В наше время, говорят, истекло. Здесь, в этом зале. Тут нужно остановиться. Еще вопрос есть?
Да, можно?
Еще?
Да.
Ну, сколько?
Последний
вопрос. Да.
А если женщина обладает этими качествами, целью, бесстрашием и щедростью, то как ей развивать женские качества, если она воин по жизни?
Есть такое, женщина воин, да. Значит, ты муж должен быть таким же. Не ниже.
Другого мужчины не может быть вообще.
Если женщина воин, мужчина не должен быть ниже. Он либо воин, либо еще выше. Выше воин – это браман. Духовная личность. Либо он браман, либо воин. Но не ниже. Женщина может быть ниже, мужчина нет. А брака нехорошо. Где знания брать?
Когда вы получите знания, должен быть учитель.
Когда ученик готов, учитель придет, не беспокойся. Это не проблема. Не создавайте никаких проблем. Дело в том, что вы далеки от Бога, поэтому беспокойтесь. Если вы заинтересованы в духовном развитии, первый, кто об этом узнает, это душа в вашем сердце. Вы увидите чудеса, как ваша жизнь будет устраиваться сама по себе. Если вы на самом деле этого хотите. Пока вы еще вот идете к этому моменту. В какой момент, когда вы будете готовы, все проявится. Это не проблема. Просящему хлеба камень в руку не положит. Вы получите это обязательно. Если вы искренне настроены. Никаких проблем. Хорошо?
Спасибо.
Спасибо большое.